Жил-был в норе под землей хоббит.
Не в какой-то там мерзкой, грязной, сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей, противно пахнет плесенью, но и не в сухой, песчаной, голой норе, где не на что сесть и нечего съесть.
Да нет, нора была хоббичья, а значит благоустроенная, с круглой, как иллюминатор, дверью и круглыми окошками. А наш хоббит был весьма состоятельный хоббит по фамилии Бэггинс. А, кстати, кто такой хоббит?
Ну, знаете, это слишком.
Да нет, ну, пожалуй, стоит рассказать о хоббитах поподробнее.
Да.
В наше-то время они стали редкостью и сторонятся высокого народа, как они называют нас, людей. Сами они низкорослый народец, примерно в половину нашего роста и пониже бородатых гномов. Бороды у хоббитов нет.
Совсем.
Волшебного у них тоже, в общем-то, ничего нет. Если не считать волшебным, умение быстро и бесшумно исчезать в тех случаях, когда всякие бестолковые и неуклюжие верзилы, вроде нас с вами, шумом и треском ломятся, как слоны.
У нас толстенькое брюшко, одеваемся мы ярко, преимущественно в зеленые и желтые. Башмаков не носим, потому что на ногах у нас от природы жесткие кожаные подошвы и густой, теплый, бурый мех, как на голове. Только на голове он курчавится.
У хоббитов длинные, ловкие, темные пальцы на руках, добродушные лица. Смеются они густым, утробным смехом, особенно после обеда. А обедают они, как правило, дважды в день, если, конечно, получится.
Теперь вы знаете достаточно и можно продолжать.
Случилось так, что однажды в тиши утра, в те далекие времена, когда в мире было гораздо меньше шума и больше зелени, а хоббиты были многочисленны и благоденствовали, Бильбо Бэггинс стоял после завтрака в дверях и курил свою длинную трубку. Такую длинную, что она почти касалась его мохнатых ног, кстати, аккуратно причесанных щеточкой. И как раз в это время мимо проходил Гэндальф.
Да, Гэндальф — это я.
Если вы слыхали хотя бы четверть того, что слыхала про него я...
А слыхали вы лишь малую толику того, что обо мне рассказывают.
Ну, конечно. То вы были бы подготовлены к любой самой невероятной истории. Истории и приключения вырастали как грибы повсюду, где бы он ни появлялся.
Да уж.
А не бывал он в этих краях уже давным-давно, с той поры, когда все хоббиты были еще хоббитятами.
Так что в то утро ничего не подозревавший Бильбо просто увидел какого-то старика с посохом.
На старике была высокая островерхая синяя шляпа, длинный серый плащ, серебристый шарф, громадные черные сапоги.
И еще у меня была длинная ниже пояса белая борода.
Да.
Доброе утро.
Что вы хотите этим сказать? Просто желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро сегодня доброе? Неважно, что я об этом думаю. Или имеете в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми?
Ну, позвольте, и то, и другое, и третье. Еще что, в такое дивное утро отлично выкурить трубочку на воздухе, если у вас, конечно, есть трубочка. Присаживайтесь, отведайте моего табачку. Торопиться некуда, целый день впереди.
Прелестно, но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю, но его не так-то легко найти.
Ну, еще бы в наших-то краях. Мы простой, мирный народ, извините, приключений не жалуем. От них одно беспокойство и неприятность. Еще чего доброго, пообедать ты за них опоздаешь. Не понимаю, что в них находит хорошего-то?
Мистер Бэггинс заложил большой палец за подтяжку, опять выпустил колечко, еще более роскошное. Затем достал из ящика утреннюю газету и начал читать, притворяясь, будто забыл о старике. Он решил, что тот не внушает доверия, и надеялся, что старик пойдет своей дорогой. Но тот и не думал уходить. Он стоял, опершись на посох, и, не говоря ни слова, глядел на хоббита так долго, что Бильбо совсем смутился и даже немного рассердился.
Доброго утра вам. Мы тут в приключениях не нуждаемся. Благодарствуйте. Поищите компаньонов за холмом по ту сторону реки.
Для чего только не служит вам доброе утро. Вот теперь означает, что мне пора убираться.
Ну что вы, милейший сэр, позвольте. Кажется, я не имею чести знать ваше имя.
Имейте, имейте, милейший сэр, а я знаю ваше, мистер Бильбо Бэггинс. И вы мое, хотя и не помните, что это я и есть. Я Гэндальф, а Гэндальф — это я.
Гэндальф, боже милостивый, бог мой, неужели вы тот самый Гэндальф, по чьей милости столько тихих юношей и девушек пропали невесть куда, отправившись на поиски приключений? Они уплывали на кораблях и лазили по чужим берегам. Бог ты мой, да чего ж был тогда, я хочу сказать, умели вы тогда перевернуть все вверх дном в наших краях? Я прошу прощения, я никак не думал, что вы еще трудитесь.
А что же мне делать? Но все-таки приятно, что вы кое-что обо мне помните. Значит, вы еще не совсем безнадежны. Поэтому я дарую вам то, что вы у меня просили.
Прошу прощения, я вас ничего не просил.
Нет, просили. И вот сейчас уже во второй раз моего прощения я его даю и пойду еще дальше. Я пошлю вас участвовать в моем приключении. Меня это развлечет, а вам будет полезно, а возможно и выгодно, если доберетесь до конца.
Извините, спасибо, как-нибудь в другой раз. Всего хорошего, пожалуйста, заходите ко мне на чашку чая в любой день, скажем завтра. Приходите завтра, до свидания.
И с этими словами хоббит повернулся, юркнул в круглую зеленую дверку и поскорее захлопнул ее за собой, стараясь в то же время хлопнуть не слишком громко, чтобы не вышло грубо. Все-таки волшебник есть волшебник.
Чего ради-то я пригласил его на чай? Пойду-ка я в кладовочку. Правда, я недавно позавтракал, но после такого волнующего разговора не мешает подкрепиться парочкой кексов и глоточком чего-нибудь этакого.
А Гэндальф долго еще стоял за дверью и тихонько покатывался со смеху. Потом подошел поближе и острием посоха нацарапал на красивой зеленой двери некий странный знак. Затем он зашагал прочь, а в это время Бильбо как раз доедал второй кекс и размышлял о том, как ловко он увернулся от приключений. На другой день он, в общем-то, забыл про Гэндальфа. У него была неважная память, и ему приходилось делать заметки в особой гостевой книжечке. Например, «Гэндальф, чай, среда». Но накануне он так разволновался, что ничего не записал. Как раз когда он собирался пить чай, кто-то силой дернул дверной колокольчик. И тут Бильбо все вспомнил. Он сначала бросился в кухню, поставил на огонь чайник, достал еще одну чашку с блюдечком, положил на блюдо еще пару кексов и тогда уж побежал к двери. Только он хотел сказать...
Извините, что заставил вас ждать.
Как вдруг увидел, что перед ним вовсе не Гэндальф, а какой-то гном с синей бородой, заткнутый за золотой кушак. Блестящие глаза его так и сверкали из-под темно-зеленого капюшона. Едва дверь отворилась, он шмыгнул внутрь, как будто его только и ждали. Потом повесил плащ с капюшоном на ближайший крючок и с низким поклоном произнес:
«Двалин к вашим услугам».
«Кто?»
«Двалин».
На другой день он, в общем-то, забыл про Гэндальфа. У него была неважная память, и ему приходилось делать заметки в особой гостевой книжечке. Например, «Гэндальф, чай, среда». Но накануне он так разволновался, что ничего не записал. Как раз когда он собирался пить чай, кто-то силой дернул дверной колокольчик. И тут Бильбо все вспомнил. Он сначала бросился в кухню, поставил на огонь чайник, достал еще одну чашку с блюдечком, положил на блюдо еще пару кексов и тогда уж побежал к двери. Только он хотел сказать...
Извините, что заставил вас ждать.
Как вдруг увидел, что перед ним вовсе не Гэндальф, а какой-то гном с синей бородой, заткнутый за золотой кушак. Блестящие глаза его так и сверкали из-под темно-зеленого капюшона. Едва дверь отворилась, он шмыгнул внутрь, как будто его только и ждали. Потом повесил плащ с капюшоном на ближайший крючок и с низким поклоном произнес:
«Двалин к вашим услугам».
«Кто?»
«Двалин».
«А, Бильбо Бэггинс, к вашим»,
— ответил хоббит, который от удивления даже не нашелся, что спросить. Когда молчать дольше стало уже неловко, он добавил:
«Я как раз собирался пить чай, не присоединитесь ли вы ко мне?»
За столом они просидели недолго. Собственно, они только успели добраться до третьего кекса, как снова раздался звонок у дверь, еще более громкий, чем раньше.
«Извините»,
— сказал хоббит и побежал открывать. За дверью стояли три гнома.
«Я вижу, наш собираются».
«Балин к вашим услугам».
«Или».
«И Фили тоже».
И все они сорвали с головы свои синие капюшоны и низко поклонились.
«К вашим услугам и к услугам ваших родственников»,
— ответил Бильбо, вспомнив на этот раз о хороших манерах.
«Я вижу, Двалин уже тут. Присоединимся к честной компании».
«Компания. Что-то мне не нравится это слово. Присяду-ка я на минутку, соберусь с мыслями и глотну чайку».
Едва он успел примоститься в уголке и отпить один глоток, А четверо гномов меж тем расселись вокруг стола и вели разговор про рудники и золото, про злобных гоблинов и про безобразие драконов, как вдруг колокольчик зазвонил снова, да так громко, будто какой-то шалун-хобитенок пытался оторвать его.
Еще кто-то.
Еще много кто, судя по звонку. Да, мы их видели, за нами следом шли четверо.
Бедняга-хоббит рухнул на стул в прихожей, обхватил голову руками и принялся размышлять.
Что же произошло-то, а что еще произойдет? И неужели все они останутся ужинать?
Тут звонок дернули пуще прежнего, и Бильбо бросился к дверям. Гномов было уже не четверо, а пятеро.
Что ж такое-то?
Пока Бильбо предавался размышлениям, подоспел еще один. Звали их...
Дори.
Нори.
Ори.
Ойн.
И Глайн.
Мама дорогая.
Только на огонь был поставлен большой кофейник, только гномы, покончив с кексами, перешли на ячменные лепешки с маслом.
Ничего не останется.
Как вдруг раздался не звонок, а громкий стук. Целый град ударов обрушился на красивую зеленую дверь Бильбо Бэггинса. Кто-то молотил по ней палкой. Бильбо опрометью бросился по коридору, очень сердитый и совершенно задерганный.
Такого несуразного чаепития у меня еще в жизни не бывало.
Он рванул дверь на себя, и все стоявшие за ней попадали вперед друг на друга.
Еще гномы? Целых четверо.
А позади них, опершись на посох, стоял Гэндальф и хохотал. Он измолотил прекрасную дверь самым безжалостным образом, но при этом исчезла и тайная метка, которую он начертал накануне утром.
Спокойнее, спокойнее. Как это не похоже на вас, Бильбо? А? Заставлять друзей ждать у порога, а потом взять, да как распахнуть дверь. Трах-дарах. Позвольте мне представить. Бифур-бофур-бомбур. И обратите особое внимание, Торин.
Торин был неимоверно важный гном, никто иной, как сам знаменитый Торин Окиншильд.
Да, я очень недоволен тем, что мне пришлось растянуться на пороге, да еще бифур-бофур, и вот этот бомбур навалили сверху. А бомбур, надо вам сказать, очень тяжелый и толстый.
Всегда.
Поэтому Торин держался сперва очень высокомерно и никаких услуг не предлагал. Но бедный мистер Бэггинс так рассыпался в извинениях, что Торин наконец пробормотал.
Не будем сейчас об этом говорить.
Ну вот мы и в сборе, превеселое общество. Надеюсь, опоздавшим тоже найдется что-нибудь поесть и выпить.
То есть, я не понял.
Что у вас, чай? Благодарю покорно. Мне, пожалуй, красного винца.
Да, мне тоже.
И вам? Я бы еще...
Да подкиньте несколько яиц, будьте так добры. И захватите холодную курицу и маринованных огурчиков.
Ой, огурчиков, огурчиков.
Можно подумать, что он не хуже моего знает, какие у меня припасы в доме.
Пробормотал мистер Бэггинс, который решительно потерял голову и начал опасаться, не свалилось ли на него нежданно-негаданно самое что ни на есть скверное приключение.
Чтобы им объесться пиццей этим гномам, нет, чтобы помочь.
Гэндальф сел во главе стола, остальные 13 гномов разместились вокруг. А Бильбо, присев на скамеечку у камина, грыз сухарик.
Что-то аппетит у меня совсем улетучился.
И пытался делать вид, будто ничего особенного не происходит. И с приключениями все это ничего общего не имеет. Гномы все ели и ели, говорили и говорили, а время шло. Наконец они отодвинулись от стола, и Бильбо сделал движение вперед, порываясь убрать тарелки и стаканы.
Надеюсь, вы не уйдете до ужина.
Ни в коем случае, мы и после ужина не уйдем. Разговор предстоит долгий, но сперва за уборку.
Только прошу вас, ради бога, не беспокойтесь, я сам.
Отдыхай, Бильбо.
Бейте тарелки, бейте розетки.
Вилки тупите, гните ножи. Опал бутылки, в печку салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти гости. Лейте на стулья жир от котлет. Корские кости под ноги бросьте.
Мажьте горчицей ценный паркет.
Не надо!
Закричал Бильбо, но гномы уже бросились к столу. Гномы все ели и ели, говорили и говорили, а время шло. Наконец они отодвинулись от стола, и Бильбо сделал движение вперед, порываясь убрать тарелки и стаканы.
Надеюсь, вы не уйдете до ужина.
Ни в коем случае, мы и после ужина не уйдем. Разговор предстоит долгий, но сперва за уборку.
Только прошу вас, ради бога, не беспокойтесь, я сам.
Отдыхай, Бильбо.
Бейте тарелки, бейте розетки.
Вилки тупите, гните ножи. О, полбутылки в печку салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти гости. Лейте на стулья жир от котлет. Корски и кости под ноги бросьте.
Мажьте горчицей ценный паркет.
Не надо!
Закричал хоббит, но гномы уже бросились к столу. Ничего подобного они, естественно, не натворили, а наоборот все вымыли и прибрали в мгновение ока, пока хоббит вертелся посреди кухни, стараясь за ними уследить. Потом все вернулись в столовую и увидели, что Торин сидит, положив ноги на решетку камина, и курит трубку.
Он выпускал невиданной величины кольца и приказывал им, куда лететь. То в трубу, то за часы на каминной полочке, то под стол, то к потолку, где они начинали описывать круги.
Но куда бы ни летело кольцо Торина, Гэндальф оказывался проворнее. Он посылал колечко поменьше из своей короткой глиняной трубки, и оно проскальзывало сквозь каждое кольцо Торина. После этого колечко Гэндальфа делалось зеленым, возвращалось к нему и парило у него над головой. Таких колечек набралось уже целое облако, и в полумраке комнаты вид у Гэндальфа был таинственный и по-настоящему колдовской. Бильбо стоял и любовался.
Я и сам люблю пускать колечки, и теперь даже краснею. Кошмар какой-то. И я вспоминаю, как накануне утром гордился своими колечками, которые уносил ветер за холм.
А теперь перейдем к музыке.
Тьма заполнила комнату, камин потух, тени пропали. И вдруг сперва один гном, потом другой. Все они глухо запели таинственную песню, что пелась в таинственной глуши их древних жилищ. Вот отрывок из их песни, если только слова без музыки могут быть похожи на песню.
За синие горы, за белый туман, в пещеры норы уйдет караван, за быстрые воды уйдем до восхода.
За кладом старинным из сказочных стран.
Волшебники гномы! Минувшие дни искусно металлы ковали они, сапфиры, алмазы, рубины, топазы.
Хранили они и хранили они.
На эльфа-соседа, царя-богача, трудились они молотками стуча, и солнечным бликом в усердье великом
украсить могли рукоятку меча.
Тогда колокольный послышался звон, разверзлась земля, почернел небосклон, где было жилище, теперь пепелище.
Не ведал пощады свирепый дракон,
и гномы, боясь наказанье с небес, уже не надеясь на силу чудес, укрылись в богатых подземных палатах,
и след их сокровищ навеки исчез. За синие горы, где мрак и снега, куда не ступала людская нога, за быстрые воды уйдем до восхода, чтоб золото наше отнять у врага.
Бильбо встал, дрожа всем телом. Он колебался, то ли просто принести лампу, то ли сделать вид, будто он идет за ней, а самому спрятаться в погребе между пивными бочками и не вылезать, пока гномы не уйдут. Но тут он вдруг заметил, что пение прекратилось, все гномы уставились на него, и глаза их светятся во мраке.
«Куда это вы?»
— окликнул его Торин тоном, в котором ясно чувствовал, что он догадывается о намерениях Бильбо.
«Нельзя ли принести лампу?»
«Нам нравится в темноте».
«Темные дела совершаются во тьме».
До рассвета еще далеко.
Да-да, конечно,
сказал Бильбо и сел. Но в попыхах сел мимо скамейки, прямо на каминную решетку, с грохотом повалив кочергу и совок.
Ша!
Сказал Гэндальф.
Сейчас будет говорить Торин.
Гэндальф, гномы и мистер Бэггинс, мы сошлись в доме нашего друга
и собрата по заговору,
превосходного, дерзновенного хоббита. Да не выпадет никогда шерсть на его ногах.
Он перевел дух, давая хоббиту возможность сказать, как полагается, вежливые слова. Но бедный Бильбо Бэггинс воспринял сказанное совсем не как похвалу. Он шевелил губами, пытаясь опровергнуть слова «дерзновенный» и, что еще хуже, «собрат по заговору». Но так волновался, что не мог произнести вслух ни звука. Поэтому Торин продолжал.
«Мы сошлись здесь, дабы обсудить наши планы, наши способы, средства, наши умыслы и уловки. Очень скоро, еще до рассвета, мы тронемся в долгий путь, в путешествие, из которого некоторые из нас, а, возможно, даже все, могут не вернуться назад».
Бедняга Бильбо при словах «могут не вернуться назад» почувствовал, что к горлу у него подкатывает крик. И крик этот, наконец, вырвался наружу, пронзительный точно свисток паровоза, вылетевшего из тоннеля. Все гномы повскакали с места, опрокинув стол. На конце своего волшебного посоха Гэндальф зажег голубой огонь, и в его мерцающем свете все увидели, что несчастный хоббит стоит на коленях на коврике перед камином и трясется, как желе. Вдруг он плашмя хлопнулся на пол с отчаянным воплем.
«Молния убила! Молния убила!»
Долгое время от него не могли добиться ничего другого. Гномы подняли его и перенесли в соседнюю гостиную, с глаз долой. Положили там на диван, поставили рядом стакан вина, а сами вернулись к своим темным делам. Все гномы повскакали с места, опрокинув стол. На конце своего волшебного посоха Гэндальф зажег голубой огонь, и в его мерцающем свете все увидели, что несчастный хоббит стоит на коленях на коврике перед камином и трясется, как желе. Вдруг он плашмя хлопнулся на пол с отчаянным воплем.
«Молния убила! Молния убила!»
Долгое время от него не могли добиться ничего другого. Гномы подняли его и перенесли в соседнюю гостиную, с глаз долой. Положили там на диван, поставили рядом стакан вина, а сами вернулись к своим темным делам.
«Легко возбудимый субъект»,
— сказал Гэндальф, когда все заняли свои места.
«Подвержен необъяснимым приступам. Но один из лучших, свиреп, как дракон, которому прищемили хвост дверью».
Если вам когда-нибудь доводилось видеть дракона, которому прищемили хвост дверью, то вы поймете, что это было чисто поэтическое преувеличение применительно к любому хоббиту, даже к двоюродному прадеду старого тука по имени Бычий Рев, который был такого гигантского для хоббита роста, что мог ездить верхом на лошади. Это он когда-то, как ураган, налетел на армию гоблинов из Маунт-Грэма в битве на Зеленых полях и сшиб своей деревянной палицей голову с плеч их короля Гольфимбуля. Голова пролетела 100 метров по воздуху и угодила прямо в кроличью нору. Таким образом была выиграна битва и одновременно изобретена игра в гольф. Тем временем изнеженный потомок бычьего рева приходил в себя на диване в гостиной. Отлежавшись и глотнув вина, он с опаской подкрался к двери в столовую. Говорил Глоин, и вот что Бильбо услышал. Или какой-то другой пренебрежительный звук вроде этого.
«Думаете, он подойдет? Легко Гэндальфу расписывать, какой он свирепый. А ну, как он возбудится и заорет не вовремя. Тогда дракон и все его родственники проснутся, и мы погибли. Сдается мне, его крик вызван страхом, а вовсе не возбуждением. Право, не будь на дверях волшебного знака, я бы решил, что мы попали не туда. Едва я увидел, как этот пузан подпрыгивает и пыхтит в дверях, я сразу заподозрил неладное. Он больше смахивает на бокалейщика, чем на взломщика».
Тут мистер Бэггинс нажал на ручку и вошел. Туковская порода в нем взяла верх. Он почувствовал, что обойдется без настоящей постели и без завтрака, только бы его считали свирепым. Кстати, он и вправду рассвирепел, услыхав слова, как этот пузан подпрыгивает. Много раз впоследствии бэггинсовская сторона его существа раскаивалась в безрассудном поступке, и он говорил себе:
«Бильбо, ты глупец, ты сам по доброй воле встрял в это дело».
«Прошу прощения, я нечаянно услышал ваши слова. Не буду делать вид, будто понимаю, о чем идет речь. Особенно мне непонятно замечание о взломщиках, но думаю, что я правильно усвоил одно».
Все это он называл держать себя с достоинством.
«Вы считаете меня никуда не годным. Хорошо, я вам докажу, на что я способен. Никаких волшебных знаков у меня на дверях нет. Ее красили всего неделю назад. И вы, разумеется, ошиблись адресом. Как только я увидел ваши несимпатичные физиономии, я сразу заподозрил, что вы попали не туда. Но считайте, что вы попали туда.
Скажите, что надо делать, и я постараюсь это выполнить. Хотя бы мне пришлось сражаться с кошмарными хоборотнями в самой крайней пустыне. У меня был двоюродный прапрадедушка Тук Бочарев, так он...
Да, верно. Только это было давно.
Да?
Да. А я говорил про вас. И уверяю вас, на ваших дверях есть знак. Как раз тот знак, который используют представители вашей профессии. И означает он вот что.
Опытный взломщик возьмется за хорошую работу, предпочтительно рискованную, оплата по соглашению.
Не можете называть себя кладоискатель высшей категории, если вам не по вкусу взломщик. Некоторые именуют себя так. А нам-то все равно. Гэндальф сообщил нам, что один местный специалист срочно ищет работу и что собрание назначается здесь, в среду, на 5 часов.
Как же не быть знаку?
Вмешался Гэндальф.
Я сам его поставил на дверях. И по весьма веским причинам вы меня просили подыскать для экспедиции 14-го. Я выбрал мистера Бэггинса. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я ошибся. Выбрал не того и попал не туда. И можете отправляться в 13-ром и получать сполна все, что причитается за это число. А не хотите, ступайте домой, копайте уголь.
Он так сердито воззрился на Глойна, что гном вжался в спинку стула. А когда Бильбо открыл был рот, чтобы задать вопрос, Гэндальф повернулся и кинул на него такой грозный взгляд из-под лохматых бровей, что у Бильбы со стуком захлопнулся рот.
«Вот так!»
— произнес Гэндальф.
«И больше никаких споров. Я выбрал мистера Бэггинса, и будьте довольны. Если я сказал, что он взломщик, значит, он взломщик или будет взломщиком, когда понадобится. Он далеко не так прост, как вы думаете, и совсем не так прост, как думает он сам!» Настанет время, когда вы все, если доживете, будете благодарить меня за него. А теперь, Бильбо, мой мальчик, неси-ка лампу и прольем немного света вот на эту вещь.
«Это дело рук Трора, вашего деда, Торин», —
сказал Гэндальф в ответ на взволнованные возгласы гномов.
«Это план горы».
«Не вижу, чем это нам поможет. Я и без того прекрасно помню гору и ее окрестности. Я знаю, где кромешный лес и где иссохшая пустошь. Там водились драконы».
«Тут на карте и нарисован дракон. Но коль скоро мы доберемся до горы, мы и без карты его найдем».
«Есть еще одна подробность, которую вы не заметили. Потайной ход. Видите вот ту руну на западной стороне? И руку с вытянутым указательным пальцем над другими рунами. Слева. В этом месте есть потайной ход в нижний ярус».
«Когда-то он, возможно, и был потайным. Но где уверенность, что он остался потайным до сих пор? Старый Смок».
«Как вы помните, так звали дракона».
«Живет там так давно, что у него было время разобраться во всех ходах и выходах».
«Может и так, но он им все равно не воспользуется».
«А почему?»
«Потому что ход слишком узок для него. 5 футов двери вышиною, пройти там трое могут в ряд, гласят руны. В такую нору Смок не мог бы протиснуться даже в молодые годы. А тем более теперь, когда он пожрал столько гномов и людей из Дейла».
«А, по-моему, нора очень широкая», —
подал голос Бильбо, который никогда не сталкивался с драконами, а что касается нор, был знаком только с хоббичьими. Он опять разгорячился и увлекся происходящим, и забыл, что лучше помалкивать. Он обожал всякие карты. У него у самого в прихожей висела большая карта окрестностей, где его любимые дорожки для прогулок были помечены красными чернилами.
«Не пойму, как такую огромную дверь можно утаить от кого бы то ни было, даже если дракон проглядел ее?»
— спросил он. «Не забывайте, он был всего лишь маленький хоббит».
«Самыми разными способами. Но как утаили именно эту дверь, мы не узнаем, пока не увидим ее своими глазами. Насколько я могу понять из надписей на карте, дверь надежно заперта и сливается с горой. Обычный прием гномов, если не ошибаюсь».
«Не ошибаетесь».
«Кроме того, я забыл упомянуть, что к карте приложен ключик необычной формы. Вот он».
И Гэндальф протянул Торину серебряный ключ с длинным стержнем и затейливой бородкой.
«Берегите его».
Еще бы не беречь,
сказал Торин и нацепил ключик на золотую цепочку, которая висела у него на шее и уходила под куртку.
Теперь наше положение перестает быть таким безнадежным. До сих пор нам было неясно, с чего начинать. Мы думали держать путь на восток, соблюдая осторожность и осмотрительность, и дойти до самого Долгого озера. Тогда-то и начались бы неприятности.
Не тогда, а намного раньше. Уж я-то знаю, что такое путь на восток.
Оттуда мы могли бы двинуться вверх по реке Быстротечной и достичь развалин Дейла, старинного города в долине реки под сенью горы.
Правда, никому из нас не по душе идти через главные ворота. Там река течет прямо под ними, по тоннелю, сквозь большой утес у южной оконечности горы. И из этих же ворот обыкновенно вылетает дракон. На мой взгляд, слишком часто, если только он не переменил своих привычек, конечно.
Да, там не пройти, если не заручиться поддержкой какого-нибудь знаменитого воина, а то и сказочного богатыря. Я пытался кого-нибудь подыскать, но воинам нынче не до того. Они сражаются друг с другом в чужих краях, а сказочных богатырей в здешних местах раз-два и обчелся, если они вообще не перевелись. Потому-то я и решил прибегнуть к взлому, особенно когда вспомнил про боковой вход. Вот тут-то входит в игру наш милый Бильбо Бэггинс, самой судьбой избранный взломщик. Так что давайте обсуждать дело дальше и выработаем план действий.
Превосходно, превосходно! Может быть, наш многоопытный взломщик выскажет какие-нибудь ценные мысли или предложения?
Прежде всего, я хотел бы услышать побольше о самом деле,
сказал хоббит. В голове у него все перемешалось, в животе похолодело, но он, как истинный потомок туков, решил не отступать.
Ну, то есть, про золото, и про дракона, и про все прочее, и как золото туда попало, и чье оно, и так далее.
Господи, помилуй, разве вы не видели карты?
Ну, как вам сказать?
Не слышали нашей песни?
Не совсем.
И разве не об этом мы толкуем уже много часов подряд?
И все-таки я хочу услышать все подробно и по порядку.
Прямо сказал Бильбо, напуская на себя деловой вид, обычно предназначавшийся для тех, кто пытался занять у него денег, и изо всех сил стараясь казаться умным, осмотрительным, солидным специалистом, чтобы оправдать рекомендацию, полученную от Гэндальфа.
Я также хотел бы подробнее услышать о степени риска, о непредвиденных расходах, о том, сколько времени отводится на все это предприятие, о вознаграждении и прочее.
Под этим подразумевалось,
что перепадет мне и вернусь ли я живым.
Ну хорошо, так и быть.
И все-таки я хочу услышать все подробно и по порядку.
Прямо сказал Бильбо, напуская на себя деловой вид.
Ну хорошо так и быть. Много лет тому назад, во времена моего деда Трора, нашу семью вытеснили с Дальнего Севера, и ей пришлось перебраться со всеми своими богатствами и орудиями труда назад, к этой самой горе, что на карте. Гору эту некогда открыл мой давний предок Трейн Старший, но теперь гномы из нашего рода принялись за нее всерьез.
Изрыли ее вдоль и поперек, расширили жилища и мастерские, и при этом нашли довольно много золота и массу драгоценных камней.
Как бы там ни было, они баснословно разбогатели и прославились, и дед мой стал королем под горой. Его очень чтили люди, которые поначалу жили на юге, но постепенно расселились вверх по реке Быстротечной до самой долины под сенью горы.
Тогда-то они и построили веселый город Дейл. Их правители всегда посылали за нашими кузнецами и богато вознаграждали даже наименее искусных.
Отцы отдавали нам своих сыновей в обучение и щедро платили, особенно с съестными припасами. Так что мы не давали себе труда пахать, сеять и вообще добывать пропитание.
То были счастливые дни, и даже у самых небогатых гномов водились свободные денежки и досуг для того, чтобы изготовлять красивые вещи просто так, для собственного удовольствия.
Я уже не говорю о диковиннейших волшебных игрушках, каких в нынешнее время не увидишь нигде на свете. Чертоги моего деда буквально ломились от всевозможного оружия и драгоценных камней, резных изделий и кубков, а ярмарка игрушек в Дейли считалась чудом Севера.
Все это, несомненно, и привлекло внимание дракона. Драконы, как известно, воруют золото и драгоценности у людей, эльфов, гномов, где и когда только смогут, и стерегут свою добычу до конца жизни.
Живут драконы фактически вечно, если только их не убьют, конечно.
Но никогда драконы не пользуются даже самым дешевым колечком. Сами они сделать не способны ровно ничего, даже не могут укрепить какую-нибудь разболтавшуюся чешуйку на своей броне. В те времена на севере расплодилось множество драконов, а золото, как видно, становилось все меньше, потому что гномы, кто бежал на юг, кто погиб, и картина всеобщего разорения и опустошения приобретала все более угрожающие размеры.
Так вот, был там один особенно жадный, сильный и отвратительный дракон по имени Смог.
Однажды с севера до нас донесся гул, похожий на гул урагана, и все сосны на горе застонали и заскрипели под ветром. Те гномы, кто находился под открытым небом, они внутри горы. На счастье, я был в их числе. Издалека увидели, как дракон весь в пламени приземлился на нашей горе. Потом он двинулся вниз, дополз до леса и поджег его. К этому времени в Дейли звонили все колокола, и воины спешно вооружились. Гномы бросились к главным воротам, но там их поджидал дракон. Никто из них не спасся. Река закипела от жара, туман окутал Дейл. И в этом тумане дракон напал на воинов и почти всех истребил. Обычная печальная история в те годы, увы, нередкая.
Потом дракон вернулся назад, к горе, прополз через главные ворота и очистил от жителей все улицы и переулки, подвалы, особняки и галереи. И когда на горе не осталось в живых ни одного гнома, Смог забрал все сокровища себе. Наверное, он, как водится у драконов, свалил все в кучу где-нибудь в самой дальней пещере и с тех пор спит на захваченном золоте. По ночам он выползал через главные ворота, похищал жителей Дейла и съедал их. Так что Дейл постепенно пришел в упадок, а население частью погибло, а частью разбежалось.
Не знаю доподлинно, что там творится сейчас. Едва ли кто-нибудь осмелился жить близко к горе, разве что у Долгого озера.
И мы, малочисленная горстка гномов, спасшихся в тот день, сидели в своем убежище и оплакивали судьбу, проклиная этого Смога.
Вдруг вошли мой отец и дед с опаленными бородами. Они были очень мрачны и неразговорчивы. Когда я спросил, как им удалось уцелеть, они велели мне помолчать и сказали, что в свое время я все узнаю. Потом мы покинули эти края и скитались с места на место, зарабатывали себе на жизнь, как могли. Нам случалось даже браться за кузнечное ремесло.
Да-да, или трудиться в угольных шахтах.
Но об этих украденных у нас сокровищах мы помнили все время. Мы покинули эти края и скитались с места на место, зарабатывали себе на жизнь, как могли. Нам случалось даже браться за кузнечное ремесло.
Да-да, или трудиться в угольных шахтах.
Но об этих украденных у нас сокровищах мы помнили все время. Мы все еще полны решимости вернуть сокровища обратно и отомстить дракону, если удастся. Я часто ломал голову над тем, как спаслись отец и дед. Теперь я понимаю, что у них был в запасе боковой вход, о котором никто, кроме них, не знал. Очевидно, они и составили карту. И мне бы хотелось знать, каким образом ее захватил Гэндальф, и почему она не попала ко мне, законному наследнику.
Я ее не захватывал, мне ее дали. Ваш дед Трор, как вы помните, был убит в рудниках Марай царем гоблинов Азогом.
Будь проклято его имя.
А Трейн, ваш отец, 21 апреля, в прошлый четверг, минуло как раз 100 лет с того дня. Ушел неизвестно куда, и с тех пор вы его не видели.
Да, это верно.
Так вот, ваш отец перед уходом отдал мне карту и просил передать ее вам. А что касается времени и места, которые я выбрал, чтобы вручить ее, то моей вины тут нет. Ведь чего мне стоило вас разыскать? Когда ваш отец отдавал мне карту, он и свое-то имя позабыл, не то что ваше. Так что скажите мне спасибо. Получайте.
И он протянул бумагу Торину.
Все равно не понимаю,
сказал Торин, и Бильбо захотелось повторить то же самое. Объяснение и ему показалось не вполне ясным.
Ваш дед, собираясь на рудники Мараи, отдал карту на хранение сыну. После гибели вашего деда отец ваш отправился попытать счастье с картой. Он пережил множество всяких злоключений, но так и не добрался до горы. Я познакомился с ним в темницах черного мага-некроманта. Как он попал туда, не знаю.
А вы-то что там делали?
Неважно, интересовался кое-чем, как всегда. И, надо сказать, там мне пришлось довольно туго. Даже я, Гэндальф, еле-еле уцелел. Я пытался спасти вашего отца, но было уже поздно. Он повредился в уме, мысли его путались, он не помнил ни о чем, кроме карты и ключа.
Ну, с гоблином Марай мы давно расквитались. Надо теперь заняться некромантом.
Вздор! Такого врага не одолеть всем гномам вместе взятым, даже если бы их можно было бы собрать с четырех концов земли. Отец ваш хотел одного, чтобы его сын разобрался в карте и употребил ключ в дело. Так что дракон и гора, этого вам за глаза хватит.
Внимание, внимание!
В чем дело?
Послушайте, что я скажу.
Что такое?
Такое?
Мне кажется, вам надо пойти на восток и на месте выяснить, что и как. В конце концов, существует боковой вход, и драконы когда-нибудь доспят. И если посидеть у входа подольше, что-нибудь непременно придет в голову. А потом, знаете, по-моему, на сегодня разговоров достаточно. Как там говорится насчет рано вставать, рано в кровать и так далее. И вообще, перед вашим уходом я накормлю вас хорошим завтраком.
Перед нашим общим уходом. Разве не вы главный взломщик?
Ну?
И не ваше разве дело сидеть у входа? Не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь.
Ну что?
Ну вот насчет кровати.
Что насчет кровати?
Из завтрака? Я с вами согласен. Перед дорогой я обычно ем яичницу из 6 яиц с ветчиной. Нет. Конечно, не болтунью, а глазунью. Да смотрите, чтобы... Глазки были целы.
Хорошо.
После того, как и остальные гномы объявили, что они желают на завтрак, кстати, никто из них и не подумал сказать хотя бы «пожалуйста». Все поднялись из-за стола. Хоббиту пришлось еще каждого устроить на ночь. Он предоставил им все гостевые комнаты, постелил на креслах и диванах, наконец разместил всех и улегся в свою кроватку, очень усталый и не вполне успокоенный. Единственное, что он твердо решил, ни в коем случае не вставать ни свет ни заря, чтобы накормить всех этих дармоедов.
Нет, ни за что.
Туковские настроения в нем повыветрились, и он был далеко не уверен, что на утро отправится куда бы то ни было. Лежа в постели, он слышал, как в соседней с ним парадной спальне Торин напевает.
За синие горы, за белый туман, в пещеры и норы уйдет караван. За быстрой водой уйдем до восхода, за кладом старинным из сказочных стран.
Бильбо заснул под эту песню и видел скверные сны. Когда он проснулся, уже давно рассвело. Когда Бильбо проснулся, уже давно рассвело. Он живо вскочил, надел халат и вошел в столовую.
Не души.
Он застал в столовой лишь следы обильного и поспешного завтрака. В комнате все было перевернуто вверх дном.
Черт,
в кухне
что?
Громоздились груды грязной посуды.
Ужас.
Перепачканы были чуть не все кастрюли и горшки. Бильбо с грустью убедился в том, что вечерняя пирушка не просто дурной сон. Но зато он с облегчением увидел, что гости отправились в путь без него, не удосужившись его разбудить.
Даже спасибо не сказали.
В то же время Бильбо был немного разочарован и сам удивился своему разочарованию.
Не будь дураком, Бильбо Бэггинс, в твои ли годы мечтать о драконах и всякой сказочной чепухе?
И он надел фартук, разжег плиту, вскипятил воду и быстро перемыл всю посуду. Потом уютненько позавтракал на кухне и тогда только приступил к уборке столовой. Солнце уже сияло вовсю, входная дверь стояла распахнутой, в дом залетал теплый весенний ветерок. Бильбо начал громко насвистывать и совсем позабыл про вечер накануне. Только-только он собирался сесть и уютненько позавтракать во второй раз у раскрытого окна в столовой, как вдруг появился Гэндальф.
Голубчик, да когда же ты пожалуешь? А еще говорил, рано вставать, рано в кровать. Скажите на милость, сидит, завтракает. А между тем половина одиннадцатого. Они не могли ждать и оставили тебе послание.
Какое послание?
Вот те раз, я тебя не узнаю, ты даже не вытер пыль на каминной полке.
При чем тут каминная полка? Хватит с меня мытья посуды на 14 персон, между прочим.
Если бы ты вытер каминную полку, ты бы нашел под часами вот это.
И Гэндальф протянул Бильбо записку, написанную, естественно, на собственной Бильбо пищей бумаге. И вот что Бильбо прочел.
Торин
и компания
шлют взломщику Бильбо свой привет за гостеприимство, сердечная благодарность. Предложение профессиональной помощи принимаются с признательностью. Условия.
Оплата при вручении искомого размером до, но не превышает 14 части общего дохода.
Если, конечно, таковой случится.
Таковой доход.
Возмещение путевых издержек в любом случае гарантировано. Похоронные издержки ложатся
на компанию.
Я живой еще. Живой же я, или на ее представителей.
Если меры не приняты покойным, старайтесь.
Мама.
Не считая возможным нарушать ваш драгоценный отдых, мы отправляемся вперед, дабы сделать необходимые приготовления. Будем ожидать вашу почтенную особу в харчевне «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Надеясь на вашу пунктуальность, имеем честь пребывать глубоко преданный Торин
и компания.
Остается ровно 10 минут, тебе придется бежать.
Но...
Никаких «но».
Но ведь...
Никаких «но» ведь бегом.
Бильбо потом никак не мог вспомнить, каким образом очутился на улице.
Очутился я без шапки, без трости, без денег, без всех тех вещей, которые привык брать с собой, выходя из дому.
Оставив второй завтрак недоеденным и посуду после себя невымытой, он сунул Гэндальфу ключи от дома и побежал со всех своих мохнатых ног по улочке мимо большой мельницы, через мост и еще с милю по ту сторону реки. Ну и запыхался же он, и упарился же, когда ровно в 11 с боем часов достиг харчевни. И на тебе. Оказалось, что носовой платок он тоже забыл дома.
«Браво!»
— сказал Балин, ждавший его в дверях харчевни. Тут из-за поворота дороги, которая вела в деревню, показались остальные. Они ехали верхом на пони, и каждый пони был навьючен всевозможной поклажей. Тюками, мешками и прочими пожитками. Самый маленький пони, очевидно, предназначался Бильбо.
«Теперь залезайте оба и в путь!»
«Прошу прощения, я не успел надеть шляпу, забыл носовой платок и не захватил денег. Вашу записку, кстати, я получил только в 10:45, чтобы быть точным».
«А вы не будьте таким точным».
«Ну как же я?»
«И не волнуйтесь.
Да?
Придется вам до конца путешествия обходиться без носовых платков и еще много без чего».
«Ужас, ужас, не
понимаю». «А вместо шляпы, ну, у меня в багаже есть лишний капюшон».
«И плащ».
Вот так, в одно прекрасное утро, в самом конце апреля, они тронулись потихоньку в путь. Бильбо был облачен в темно-зеленый плащ и чуть-чуть полинялый темно-зеленый капюшон, который ему одолжил Двалин. Одежда была ему велика, выглядел он довольно нелепо. Боюсь и вообразить, что подумал бы при виде Бильбо его отец Банго. Бильбо утешался единственно тем, что его нельзя принять за гнома, так как у него нет бороды. Не успели они отъехать от харчевни, как их догнал Гэндальф. Совершенно великолепный, на великолепном белом коне.
«Гэндальф привез мне уйму носовых платков, любимую трубку и табаку, и мы весело поехали дальше».
По дороге путешественники целый день рассказывали разные истории и пели песни.
«Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяну, попугая, вот компания какая, вот компания какая».
Замолкая лишь на то время, пока останавливались перекусить. И хотя это случалось далеко не так часто, как хотелось Бильбо, он все-таки понемногу стал входить во вкус такой жизни и подумывал, что приключения – это не так уж плохо. Сперва они проезжали владения хоббитов, потом пошла местность, где жители говорили на незнакомом языке и пели песни, которых Бильбо раньше не слыхивал. Наконец они углубились в пустынную страну, где уже не попадались ни жители, ни трактиры, а дороги становились все хуже и хуже. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за густых лесов.
На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди.
Все кругом сделалось мрачным, погода вдруг испортилась, стало холодно и сыро. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за густых лесов.
На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди.
Все кругом сделалось мрачным, погода вдруг испортилась, стало холодно и сыро.
Подумать только, июнь на носу.
Ворчал Бильбо. Его пони хлюпал по грязнейшей проселочной дороге в хвосте процессии. Близился вечер, время чая прошло, весь день не переставая лил дождь, с капюшона текло в глаза, плащ промок насквозь. Пони устал и спотыкался о камни. Путешественники были не в духе и молчали.
Наверняка дождь промочил тюки с сухой одеждой, вода попала в мешки с едой. Как бы мне хотелось сейчас очутиться у себя дома в моей славной норке у очага, и чтобы чайник начинал петь.
А гномы все трусили вперед да вперед, не оборачиваясь, словно совсем забыли про хоббита. За серыми тучами должно быть село солнце. И когда они спустились в глубокую долину, по дну которой бежал поток, сделалось совсем темно. Гномы спешились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина.
Где бы отыскать сухое местечко на ночь?
И тут только заметили, что...
Гэндальфа-то нет!
Он ехал с ними всю дорогу, так и не объясняя, участвует он в их походе или просто провожает до поры до времени.
Да, он ел больше всех.
Болтал больше всех.
Да и хохотал громче всех. А теперь он просто-напросто исчез. И все тут...
Непорядок.
Так гномы сидели, хмурые, промокшие, и ворчали. А Оин и Глоин продолжали возиться с костром и переругиваться. Бильбо с грустью размышлял о том, что приключение – это не увеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг Балин, который выполнял роль дозорного, закричал:
«Глядите! Огонь!»
В гуще деревьев и впрямь сверкал огонь, красноватый, уютный, словно свет костра или факелов. Они поглядели-поглядели и принялись спорить.
Надо пойти и посмотреть, что там такое. Хуже-то не будет.
Нет, местность нам не знакома.
Ну
и горы чересчур близко.
Ну что?
Чем меньше проявлять любопытство в пути, тем меньше вероятности попасть в беду.
Ха-ха, ну нас как-никак 14.
Куда запропастился Гэндальф?
И этот вопрос принялись повторять все наперебой. Тут дождь полил пуще прежнего, а Оин и Глоин подрались. Это решило дело.
О, в конце концов, с нами взломщик!
Сказали они и направились в сторону огонька, со всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под усцы. Как они ни старались, все равно шороха, треска и скрипа, равно как воркотни и чертыхания, пока они продирались в полной темноте сквозь чащу, было хоть отбавляй. Внезапно красный свет ярко блеснул меж стволами совсем близко.
Теперь очередь за взломщиком.
Конечно.
Ступайте и проверьте, что это за свет и зачем он. И все ли тихо и безопасно. Поторапливайтесь, если все в порядке, побыстрее возвращайтесь. Если не в порядке, тоже попробуйте вернуться. Не сможете вернуться, дважды крикните сычом, а один раз ухните филином. А мы постараемся что-нибудь предпринять.
И Бильбо пришлось идти, так и не успев объяснить.
Я вообще не умею ухнуть филином, сам он филин ушастый, или кричать сычом.
Зато хоббиты умеют совершенно бесшумно ступать в лесу. Они очень гордятся своим умением, и Бильбо не раз презрительно фыркал, слушая тарарам, которые, по его мнению, устроили гномы, пробираясь по лесу. Что же касается Бильбо, то когда он крался к огоньку, наверное, даже осторожный хорек ничего бы не услышал. Бильбо благополучно, никого не вспугнув, добрался до огня. И вот что он увидел.
Трое громадных великанов сидели у огромного костра, сложенного из буковых бревен.
Они поджаривали куски барана на длинных деревянных вертелах и слизывали с пальцев жир. В воздухе разносился дивный аппетитный аромат. Рядом стоял бочонок с чем-то вкусным, и великаны то и дело окунали туда кружки.
Это были тролли.
Тут не могло быть никаких сомнений.
Трое громадных великанов сидели у огромного костра, сложенного из буковых бревен.
Они поджаривали куски барана на длинных деревянных вертелах и слизывали с пальцев жир. В воздухе разносился дивный аппетитный аромат. Рядом стоял бочонок с чем-то вкусным, и великаны то и дело окунали туда кружки.
Это были тролли!
Тут не могло быть никаких сомнений. Даже Бильбо, несмотря на свою затворническую жизнь, сразу догадался, кто они. По их грубым неотесанным физиономиям, их великанским размерам, массивным каменным ногам, а главное, по их разговору, который был совсем-совсем не похож на великосветский.
Слушайте, парни, вчера баранина, сегодня баранина. Видно и завтра, чтоб мне лопнуть, придется жрать эту чертову баранину.
Хоть бы какой завалящий кусок человечины. И с какой радости этот Вильям, тупая башка, приволок нас в здешние места. Выпивка тоже кончается.
Добавил он, толкая Вильяма под локоть. Как раз когда тот делал глоток из кружки, Вильям поперхнулся.
Заткнись! И что думаешь, людишки нарочно будут нам с Бертом подвертываться? Нате, лопайте! С той поры, как мы спустились с гор, мы с Бертом 1,5 деревни умяли, не меньше. Ну где же их еще взять? Нынче такие времена пришли, что скажите спасибо, Билл, из-за такого жирненького горного барана, как этот.
Он оторвал зубами большой кусок от бараньей ноги, которую жарил, и утер губы рукавом. Да, боюсь, что тролли всегда ведут себя так некультурно. Даже те, у которых по одной голове. Услыхав все это, Бильбо понял, что следует немедленно действовать.
Думай, Бильбо, думай. Либо надо тихонько вернуться назад и предупредить своих, что в нескольких шагах сидят три здоровенных тролля в прескверном настроении и явно не откажутся отведать жареных гномов или для разнообразия жареных пони. Либо я должен показать класс кражи со взломом.
Настоящий взломщик первой категории в подобных обстоятельствах очистил бы карманы троллей. Дело почти всегда того стоит. Стянул бы барана прямо с вертела, похитил бы пиво и был таков. А тролли при этом его бы и не заметили. Взломщики более практичные, лишенные профессионального тщеславия, пырнули бы предварительно тролли кинжалом, после чего весело скоротали бы ночку за сытным ужином. Бильбо стоял, скрытый мраком, и размышлял. Из всех известных ему многообразных деяний взломщиков обчистить карманы троллей казалось ему наименее трудным. Наконец он решился и заполз за дерево как раз позади Вильяма. Тролли Берт и Том отошли к бочонку. Вильям снова опрокинул кружку. Набравшись духу, Бильбо сунул свою маленькую ручку к Вильяму в обширный карман. Кошелек был там и показался Бильбо большим, как мешок. Подумал он, входя во вкус своего нового ремесла и аккуратно вытягивая кошелек.
Лиха беда начала.
Да, это было только начало. Кошельки у троллей всегда со зловредным секретом. И этот кошелек не был исключением.
Эй, ты кто такой?
Пропищал кошелек, очутившись снаружи. И Вильям схватил Бильбо за шиворот, прежде чем тот успел отскочить за дерево.
Чтоб не лопнуть, Берт, погляди, кого я сапал.
Что это за штука?
О чем я знаю, эй? Что за штука?
Я Бильбо Бэггинс с Хоббит!
Ответил бедняга Бильбо, трясясь всем телом и пытаясь сообразить, как ему прокричать по-совиному, пока его не придушили.
Хоббит?
Тролли соображали туго, и поэтому с подозрением относятся ко всему незнакомому.
А чего, собственно, Хоббиту понадобилось в моем кармане?
А приготовить обед из него можно? Попробуем, узнаем.
Шкуру ободрать, так поди мясо на один кус останется.
Проговорил Вильям, который только что плотно поужинал.
Нет, может поискать, тут еще такие найдутся. Пирог бы состряпали. Эй, ты! Много вас тут шныряет по лесу. Кролик-то несчастный.
Добавил он, поглядев на мохнатые ножки Хоббита. Он схватил Бильбо за ноги и сильно встряхнул его.
Много!
Пискнул Бильбо и тогда только спохватился, что нельзя выдавать друзей.
Не-не-не-не-не, никого!
Быстро прибавил он.
Это как понять?
Спросил Берт, держа Бильбо в воздухе, но на этот раз за волосы.
Да вы так и понять, пожалуйста, любезные господа, не готовьте из меня ничего, я сам хорошо готовлю, я лучше готовлю, чем готовлюсь. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я вам сготовлю превосходный завтрак, если вы меня не приготовите на ужин.
Забудешь, несчастный Берт, да отпусти ты его.
Не отпущу. Пока не объяснит, что значит много и ничего. Не желаю, чтобы мне глотку во сне перерезали. Вот подпалю ему сейчас пятки над костром. Живо заговорит.
А я этого не допущу. Я его поймал.
Вильям, говорил я тебе, что ты жирный дурак. И еще повторю.
А ты хам.
Я тебе этого не спущу, Билл Хаггинс.
Завопил Берт и двинул Вильяму кулаком в глаз. Тут началась зверская потасовка.
Забудешь, несчастный, Берт, да отпусти ты его.
Не отпущу, пока не объяснит, что значит много и ничего. Не желаю, чтобы мне глотку во сне перерезали. Вот подпалю ему сейчас пятки над костром, живо заговорит.
А я этого не допущу, я его поймал.
Вильям,
Говорил я тебе, что ты жирный дурак. И еще повторю.
А ты хам.
Я тебе этого не спущу, Билл Хакинс.
Завопил Берт и двинул Вильяму кулаком в глаз.
Ой!
Тут началась зверская потасовка. Берт выронил Бильбо, и у того хватило ума отползти в сторону, чтобы его не растоптали. А тролли принялись отчаянно драться, громко обзывая всякими, надо сказать, весьма неподходящими именами. Немного погодя, они повалились на землю, сцепившись, легаясь и пинаясь, покатились прямо в костер. А Том колотил их обоих веткой, чтобы образумить, отчего они, естественно, еще больше разъярились.
Руки убери!
Тут бы Хоббиту самое время улизнуть, но его бедные мохнатые ножки сильно помял Берт своей лапищей. Силы покинули Бильбо, голова кружилась. Он лежал за кругом света, падавшего от костра, и отдувался. В самом разгаре драки вдруг появился Балин. Гномы издалека услыхали шум, и напрасно прождав Бильбо или уханье совы, по одному поползли на свет костра. Едва Том увидел в круге костра Балина, он испустил страшный вой. Тролли просто терпеть не могут гномов, во всяком случае в сыром виде. Берт и Билл мигом перестали драться и зашипели.
Том, мешок, скорее сюда, давай.
И прежде чем Балин, соображавший, где тут в этой кутерьме найти Бильбо, понял, что происходит, на голову ему набросили мешок, и он уже лежал на земле.
Сейчас еще полезут, или я здорово ошибаюсь. Это то самое и есть. Много и никого. С хоббитов никого, а гномов много. Я так кумекаю.
Первый раз ты прав. Давай-ка отползем от света, пусть лезут.
Так они и сделали. Держа наготове мешки, в которых таскали баранов и другую добычу, они притаились в темноте. Стоило появиться очередному гному и застыть в удивлении при виде костра, пустых кружек, обглоданных костей, как хлоп!
И ага!
Вонючий противный мешок опускался ему на голову, и гном валился на землю. Очень скоро Двалин лежал рядышком с Балином. Фили и Кили тоже лежали вместе. Дори, Нори, Ори были брошены один на другого. А Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур самым неудобным образом свалены в кучу у костра.
«Будут знать»,
— сказал Том. Бифур и Бомбур доставили массу неприятностей, сопротивляясь как бешеные.
«Все гномы в минуту смертельной опасности сопротивляются!»
«Как бешеные!»
Последним показался Торин, и его-то уж не захватили врасплох. Он уже ожидал худшего, и ему не надо было видеть ноги своих соратников, торчащие из мешков, чтобы понять, что дела идут не слишком блестяще. Он остановился поодаль, в полумраке, и проговорил.
Что тут творится? Кто расправился с моими людьми?
Это не я, это все тролли. Вон они прячутся с мешками в кустах.
Ах! Так!
Сказал Торин и бросился к костру так быстро, что тролли не успели накинуть на него мешок.
Черт!
Он выхватил из костра большую горящую ветку и ткнул ею Берту в
бок.
На некоторое время Берт выбыл из строя. Бильбо тоже не зевал, обхватил Тома за ногу с большим, надо сказать, трудом, так как нога была толщиной с молодое дерево. Но тут же кубарем отлетел и упал прямо в куст, потому что Том, размахнувшись, подбросил ногой в лицо Торину ворох углей. За это Том получил поленом в зубы и потерял передний зуб. Ну и завыл же он! Но в эту самую минуту Вильям подкрался сзади и набросил на Торина мешок. На этом бой закончился. В плачевном положении очутилась вся компания. Гномы лежали аккуратно увязанные в мешки. В двух шагах сидели трое обозленных троллей, причем двое в ожогах и синяках, и спорили.
Зажарить гномов на медленном огне целиком.
Нет, лучше накрошить и сварить.
Да просто сесть на каждого и раздавить лепешку.
Бильбо лежал на кусте. Одежда на нем была изорвана. Весь он был в ссадинах и не смел шелохнуться, боясь, что его услышат. И тут-то появился, наконец, Гэндальф. Но никто его не заметил. Тролли как раз порешили изжарить гномов сразу, а съесть погодя.
Ну, конечно.
Это была идея Берта, и после долгих пререканий двое других с ним согласились.
Чего хорошего жарить сейчас? Всю ночь провозимся.
Послышался чей-то голос. Берт подумал, что говорит Вильям.
Не начинай снова, здорово, Билл, а то и впрямь всю ночь провозимся.
Кто начинает?
Отозвался Вильям, думавший, что те слова произнес Берт.
Ты начинаешь! Врешь!
Возразил Вильям, и спор начался снова. В конце концов, они договорились искрошить гномов и сварить. Тролли притащили огромный черный котел и достали ножи.
Да не стоит их варить, воды под рукой нет, а до колодца топать далеко.
Снова раздался голос. Берт и Вильям решили, что говорит Том.
Молчи, то мы никогда не кончим. Будешь болтать, сам пойдешь за водой.
Сам молчи.
Отозвался Том, который думал, что говорил Вильям.
Сам болтай, ты болтаешь, балда, сам балда.
И они опять заспорили еще яростнее, чем прежде. Но в конце концов пришли к соглашению сесть на каждый мешок по очереди и расплющить гномов. А сварить как-нибудь в другой раз.
На кого первого сядем?
Спросил голос. Берт думал, что говорит Том.
Давай первым сядем на последнего.
Ответил Берт, которому Торин повредил глаз.
А чего ты сам с собой разговариваешь? Хочешь на последнего? Садись на последнего. Влево тут, вот в желтых чулках.
Ерунда, в серых.
Послышался голос, похожий на Вильямов.
Я точно запомнил, абсолютно точно. В желтых.
Точно в желтых.
Ты что ж ты говоришь, что в серых? Не говорил я, это Том сказал.
Я на при чем? Сам ты сказал.
Один двоих не переспорят, заткнись.
Это кому говоришь?
Ой, ну хватит, ночь кончается, скоро рассвет. За дело.
Рассвет вас застанет, и камнем всяк станет.
Сказал голос, похожий на голос Вильяма. Но говорил не Вильям.
Рассвет вас застанет, и камнем всяк станет.
Сказал голос, похожий на голос Вильяма. Но говорил не Вильям. В эту самую минуту занялась заря. И в ветвях поднялся птичий гомон. Вильям уже ничего не мог сказать, ибо, нагнувшись к Торину, превратился в камень, а Берт и Том уставились на него и тоже окаменели. Так и стоят они по сей день совсем одни, разве что птицы на них садятся. Вам, может быть, известно, что тролли обязаны вовремя спрятаться под землю, чтобы рассвет их не застиг. В противном случае они превратятся в скалы, в горную породу, из которой произошли, и застынут навсегда». Именно это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом.
«Превосходно!» –
проговорил Гэндальф, выступая из-за деревьев и помогая Бильбо слезть с колючего куста. И тут Бильбо все понял.
«Чародей Гэндальф, вот чей голос заставил троллей пререкаться так долго, что рассвет наступил и покончил с ними!»
Гэндальф и Бильбо развязали мешки и выпустили гномов. Те чуть не задохнулись и были в крайне раздраженном состоянии.
Еще бы! Разве приятно лежать и слушать, как тролли обсуждают? Зажарить тебя, раздавить или искрошить? Фу!
Нашел время лазать по карманам.
Да ладно тебе.
Когда главное для нас найти огонь и пищу.
Уж чего-чего, а этого у них тебе бы все равно не получить без боя. Но так или иначе, сейчас вы теряете время. Ясно, что у троллей должна быть выкопана где-то яма или пещера, куда они прятались от солнца. Не мешает в нее заглянуть.
Они поискали, и вскоре нашли следы каменных сапог, которые вели в лес. Они шли по этим следам вверх по склону холма, пока не дошли до запрятанной в кустах большой каменной двери, которая закрывала вход в пещеру. Но открыть ее не могли, сколько ни толкали все вместе и сколько ни пробовал Гэндальф всякие заклинания.
Может быть, это подойдет? Я нашел его на земле, там, где дрались тролли.
И он протянул большущий ключ, который Вильяму, наверное, казался крохотным и незаметным. Ключ, на их счастье, должно быть, выпал у Вильяма из кармана до того, как тролль обратился в камень.
Так что же ты раньше молчал?
Гэндальф выхватил у Бильбо ключ и сунул его в замочную скважину. Один мощный толчок всей компании, и каменная дверь отворилась. Они вошли внутрь. На земле валялись кости, в пещере отвратительно пахло, но среди беспорядочного нагромождения всевозможных трофеев, от медных пуговиц до стоявших в углу горшков,
полных до краев золотых монет!
На полках и на земле путники нашли груды еды. По стенам висело много разной одежды. Троллям она была явно мала и, боюсь, принадлежала их жертвам. Еще там имелись мечи, самые разные выделки, формы и длины. Два из них сразу бросились в глаза благодаря своим красивым ножнам и рукоятям, усыпанным драгоценностями. Гэндальф и Торин забрали себе эти два меча, а Бильбо взял кинжал в кожаном чехле. Для тролля этот кинжал был все равно, что маленький карманный ножичек, но хоббиту он мог служить мечом.
«Сразу видно, клинки отличные. Их ковали не тролли и не люди из здешних краев, и сделаны они не в наше время». Когда разберем руны, узнаем о них больше.
Уйдем поскорее отсюда, тут такой омерзительный запах. Фу!
Они унесли горшки с монетами и ту снедь, которая выглядела съедобной, а также полный бочонок эля, Они уже были весьма не прочь позавтракать и не стали воротить нос от запасов троллей. Проотдыхав почти до вечера, они привели пони, погрузили на них горшки с золотом, перевезли подальше и закопали невдалеке от тропы, шедшей вдоль реки. Они тщательно заколдовали это место и произнесли много заклинаний, рассчитывая вернуться сюда за золотом. Покончив с этим, они сели на пони и затрусили опять по дороге, ведущей на восток.
Где вы изволили пропадать, если не секрет?
Разведывал, что впереди.
А что вас заставило вернуться так вовремя?
Привычка оглядываться назад.
В самом деле? А нельзя ли пояснить?
Я опустился вперед обследовать наш путь. Имейте в виду, дорога очень скоро станет опасной и трудной. Меня также беспокоил вопрос, где пополнить наш скудный запас провианта. Только я отъехал, как мне повстречались двое знакомых из Ривенделла.
Это где это?
Не прерывай! Если нам повезет, ты туда скоро попадешь и сам все узнаешь.
Спасибо большое.
Как я уже сказал, я встретил двоих людей Элронда. Они мне и рассказали, что три тролля спустились с гор, обосновались в лесах, неподалеку от большой дороги, распугали всех обитателей в округе и подстерегают путников. У меня сразу возникло ощущение, что там позади во мне нуждаются. Оглянувшись, я увидел в отдалении костер и поехал прямо на него. Вот теперь вы все знаете. Пожалуйста, в другой раз будьте осторожней, а то мы никуда не доберемся.
Мы вам весьма признательны.
Погода исправилась, но ни в этот день, ни на следующий, ни еще через один путешественники не пели и не рассказывали истории. Им чудилось, будто над ними нависла угроза. Однажды утром они переправились через реку в мелком месте, где с грохотом перекатывались камни и по воде несло пену. Противоположный берег был крутой и скользкий. Когда они, наконец, с трудом взобрались на него, ведя под уздцы пони, то увидели высокие горы. Горы словно надвигались на них, казалось, до ближайшей не больше дня пути.
«Та самая гора!»
— воскликнул Бильбо с благоговением, глядя на нее округлившимися глазами. В жизни ему не приходилось видеть ничего громаднее.
«Ну что ты! Это туманные горы, а нам надо перебраться через них или под ними. Только тогда мы попадем в дикий край, конечно».
«И даже оттуда еще далеко до одинокой горы, где смог стережет наше сокровище».
«Ах так!»
Бильбо в эту минуту вдруг почувствовал такую усталость, какую не испытывал прежде. Он опять вспомнил...
«Удобная креслица я вспомнил у камина-то своего. И как поет чайник, вот так поет».
Теперь поход возглавлял Гэндальф.
«Если пропустим дорогу, мы пропали. Прежде всего, нам нужна провизия, а потом отдых в достаточно безопасном месте. К туманным горам нужно приступать, зная правильную дорогу, а то легко и заблудиться».
Когда они спросили, куда он их ведет, Гэндальф ответил:
«Вы подошли, как некоторым из вас, вероятно, известно, к самой границе Дикого Края. Где-то впереди прячется прекрасная долина Ривенделл. Там, в последнем домашнем приюте, живет Элронд. Я послал ему весточку через своих знакомых, и нас ждут».
Звучало это приятно и утешительно, но туда надо было еще дойти, а не так-то легко отыскать дорогу в последний домашний приют. Местность впереди неуклонно и постепенно повышалась к подножию ближайших гор. Ничто не нарушало ее однообразие. Не было ни деревьев, ни расщелин, ни холмов. Утро миновало, день перевалил за середину, но по-прежнему в безмолвной пустыне не появлялось никаких признаков жилья. Путешественников обуяло нетерпение. Прямо под их ногами вдруг открывались лощины с обрывистыми склонами, где внизу, к их удивлению, росли деревья и протекали речки. Возникали расщелины, попадались трясины, с виду казавшиеся зелеными и веселыми лугами в ярких цветах. Но если на них ступал пони с поклажей, он исчезал навсегда. На поверку от брода до гор оказалось намного дальше, чем путники предполагали. Единственная тропа была отмечена белыми камнями, и совсем маленькими, и большими, наполовину скрытыми мхом и вереском. Гэндальф то и дело наклонялся с коня, мотая бородой, и выискивал белые камушки. Остальные следовали за ним. День начал склоняться к вечеру, а поискам не было конца. Вдруг они очутились на краю крутого обрыва, да так неожиданно, что конь Гэндальфа чуть не кувырнулся вниз.
«Ну вот мы и пришли!»
Воскликнул волшебник, и все столпились вокруг него и заглянули вниз. Там они увидели долину, услышали журчание воды, спешившей по каменному ложу. В воздухе стоял аромат зелени, по ту сторону реки виднелись огоньки. Бильбо никогда не забыть, как они скользили и скатывались в сумерках по крутой извилистой тропе вниз, в укромную долину Ривенделл. Когда они выехали на прогалину совсем близко к потоку, стало темно, все краски померкли.
Пахнет эльфами.
И тут среди деревьев неожиданно, как взрыв смеха, зазвучала песня.
Да что вы, куда вы сносились? Подковы тут всюду, канавы, манит вас опушка, журчит здесь речушка. У нас бы остались чемчаться тревоги, ведь кони устали и сбились с дороги. День гонится к ночи, останься кто хочет.
Там в деревьях какие-то существа хохотали и пели. И, признаться, мололи порядочную чепуху. Конечно, это были эльфы. Бильбо даже разглядел их в сгущавшейся темноте.
Я немножко побаиваюсь эльфов, но в то же время они мне нравятся, хотя, в общем, я редко с ними сталкиваюсь.
Гномы, те не очень ладят с эльфами. Даже такие рассудительные гномы, как Торин и его друзья, считают эльфов глупыми. А считать эльфов глупыми как раз и есть самая настоящая глупость. Эльфы их раздражают, потому что любят дразнить гномов и подшучивать над их бородами.
Вот так потеха!
Вы только поглядите!
Хоббит Бильбо верхом на пони, какая прелесть! Чудеса, да и только!
Наконец, высокий молодой эльф вышел из-за дерева и поклонился Гэндальфу и Торину.
Добро пожаловать в долину!
Благодарим вас!
Чуть-чуть сердито ответил Торин, но Гэндальф уже сошел с лошади и весело болтал с эльфами.
Вы немного сбились с дороги, если, конечно, вы ищете дорогу, которая ведет через реку к дому на той стороне.
Мы вам ее покажем.
Но к мосту и через мост лучше идти пешком.
Не хотите ли немножко побыть с нами и попеть?
Или поедете дальше сразу?
Там готовят ужин, от костров тянет дымом.
Там в деревьях какие-то существа хохотали и пели. И, признаться, мололи порядочную чепуху. Конечно, это были эльфы. Бильбо даже разглядел их в сгущавшейся темноте.
Я немножко побаиваюсь эльфов, но в то же время они мне нравятся, хотя, в общем, я редко с ними сталкиваюсь.
Гномы, те не очень ладят с эльфами. Даже такие рассудительные гномы, как Торин и его друзья, считают эльфов глупыми. А считать эльфов глупыми как раз и есть самая настоящая глупость. Эльфы их раздражают, потому что любят дразнить гномов и подшучивать над их бородами.
Вот так потеха!
Вы только поглядите!
Хоббит Бильбо верхом на пони, какая прелесть! Чудеса, да и только!
Наконец, высокий молодой эльф вышел из-за дерева и поклонился Гэндальфу и Торину.
Добро пожаловать в долину!
Благодарим вас!
Чуть-чуть сердито ответил Торин, но Гэндальф уже сошел с лошади и весело болтал с эльфами.
Вы немного сбились с дороги, если, конечно, вы ищете дорогу, которая ведет через реку к дому на той стороне.
Мы вам ее покажем.
Но к мосту и через мост лучше идти пешком.
Не хотите ли немножко побыть с нами и попеть?
Или поедете дальше сразу?
Там готовят ужин, от костров тянет дымом.
Как не устал Бильбо, он с удовольствием задержался бы в лесу. Но гномы единодушно стояли за ужин, притом не откладывая, и потому не пожелали задерживаться. Они двинулись дальше, ведя пони под уздцы. Эльфы вывели их на хорошую тропу на самый берег реки. Они светили им яркими фонариками и пели веселую песенку, пока вся компания переправлялась через реку.
Не обмакни бороду в воду, папаша!
Ее смачивать не надо, она и так вон выросла какая длинная! Следите, чтобы Бильбо не съел все кексы.
Ой, такой толстяк не пролезет в замочную скважину.
Тише, тише, добрый народ. Спокойной ночи.
Остановил их Гэндальф, который замыкал шествие.
И долины имеют уши, а некоторые эльфы чересчур длинные языки. Спокойной ночи.
Наконец они подошли к последнему домашнему приюту, двери которого были гостеприимно распахнуты. Путешественники провели в гостеприимном доме немало дней, по меньшей мере 14, и покидать его им не хотелось. Бильбо с радостью оставался бы там еще и еще, даже если бы мог без всяких хлопот по одному только желанию перенестись домой, в хоббичью норку. И все же рассказывать об их пребывании там почти нечего. Хозяин дома, Элронд, был другом эльфов и предводитель тех людей, у которых в предках числились эльфы и открыватели севера. Он был благороден и прекрасен лицом, как повелитель эльфов, могуч, как воин, мудр, как колдун, величествен, как король гномов и добр, как нежаркое лето. Наши путешественники и их пони за несколько дней отдохнули и набрались сил. Настроение у них исправилось, одежду им починили, синяки и царапины залечили, наполнили мешки едой легкой по весу, но очень питательной, и надавали много полезных советов. Так они дожили до кануна Иванова дня, и с восходом солнца в Иванов день должны были отправиться дальше. Элронд в совершенстве знал руны. За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище троллей, и сказал:
«Их ковали не тролли, мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должно быть, они застряли в сокровищнице какого-нибудь дракона или стали добычей гоблинов, ведь гоблины и драконы разрушили город Гондолин много веков назад. Этот меч – знаменитое оружие Торин. На языке рун он именуется Оркрист, что в переводе на гондолинский означает «сокрушитель гоблинов». А этот меч Гэндальф зовется Глемдринг, молотящий врагов. Некогда его носил король Гондолина. Берегите их.
Интересно, а как они попали к троллям?
Наверное, сказать нельзя. Но можно догадаться, что ваши тролли ограбили других грабителей или раскопали остатки чужих трофеев, припрятанных где-то в горах.
Торин задумался над его словами.
Я буду беречь его, как зеницу ока. Да сокрушит он гоблинов! Как встать!
Вашему пожеланию, возможно, суждено сбыться, едва вы окажетесь в горах. Так, теперь покажите карту.
Он развернул карту и долго разглядывал ее, качая головой. Элронд не очень одобрительно относился к гномам, вернее, не очень одобрял их любовь к золоту. Но он ненавидел драконов, их жестокость и коварство. С сожалением он вспоминал веселые колокола города Дейла, так как видел потом его развалины и опаленные берега реки Быстротечной. На карту падал свет широкого серебряного месяца. Элронд поднял карту кверху и посмотрел на просвет.
Что это? За простыми рунами, говорящими 5 футов двери вышиною, пройти там трое могут в ряд, проступают лунные буквы.
Что за лунные буквы?
Лунные буквы – те же руны, но обычно они не видны. Их разглядишь только в лунные ночи, когда луна светит на них сзади. А есть такие хитрые лунные буквы, что видны только при той фазе луны, в какой она была, когда их начертали. Их изобрели гномы и писали серебряными перьями. Эти надписи, очевидно, сделаны в такую, как сегодня ночь, в канун Иванова дня.
Что они означают?
Стань в Дьюрин день у серого камня, когда прострекочет дрозд, и заходящее солнце бросит последний луч на дверную скважину.
Дьюрин?
Дьюрин.
Ну как же, он был старейшим из старейшин древнего рода гномов длиннобородых и моим самым первым предком. Я потомок Дьюрина.
Так что же такое Дьюрин день?
Как всем должно быть известно, мы называем Дьюриным тот день, когда последняя осенняя луна и солнце стоят в небе одновременно. Боюсь, что нам это знание не очень-то поможет, так как в наше время утрачено умение вычислять, когда же наступит такой день.
Это мы посмотрим. Что-нибудь еще написано?
При сегодняшней луне больше ничего не разобрать,
ответил Элронд и отдал карту Торину, после чего все спустились к воде посмотреть, как пляшут и поют эльфы. Утро Иванова дня было такое прекрасное, о каком можно только мечтать. На голубом небе ни облачко, лучи солнца танцевали на воде. Путешественники выехали в путь, сопровождаемые прощальными песнями и добрыми напутствиями. Они были готовы к дальнейшим приключениям и твердо знали дорогу, которая их выведет через туманные горы в лежащую за ними страну. Утро Иванова дня было такое прекрасное, о каком можно только мечтать. На голубом небе ни облачко, лучи солнца танцевали на воде. Путешественники выехали в путь, сопровождаемые прощальными песнями и добрыми напутствиями. Они были готовы к дальнейшим приключениям и твердо знали дорогу, которая их выведет через туманные горы в лежащую за ними страну. Много дней и много миль пролегло между нашими путешественниками и последним домашним приютом. Они поднимались все выше и выше. Тропа была трудная, опасная, путь окольный, пустынный, бесконечный. Становилось все холоднее, между скал свистел пронзительный ветер. Порой со склонов скатывались камни, вырвавшиеся из растопленного дневным солнцем снега, и проскакивали между путешественниками или пролетали над головой. Ночи были промозглые, неуютные, путешественники не смели петь и громко разговаривать, так как эхо раскатывалось самым жутким образом, и тишина явно хотела, чтобы ее не нарушало ничто, кроме шума воды, воя ветра и стука камней.
Эх, там внизу разгар лета, косят траву, устраивают пикники, мы еще с гор не начнем спускаться, а там уже пойдет жатва и сбор урожая.
Остальным приходили в голову не менее унылые мысли. А между тем, с Элрондом они прощались в самом радужном настроении и предвкушали, что перевалят через горы и быстро поскачут дальше. Они даже рассчитывали добраться до потаенной двери в одинокой горе той же осенью, в новолуние. «Может быть, как раз поспеем в Дьюрин день», — говорили они. Только Гэндальф качал головой и помалкивал. Он знал, что в любую минуту может случиться непредвиденное, и не надеялся, что удастся обойтись без страшных происшествий во время перехода через высокие горы с их недоступными пиками и зловещими долинами, где властвует беззаконие. Обойтись и не удалось. Все шло хорошо, пока однажды они не попали в грозу. Да в какую? Казалось, гремит гром не грозовой, а пушечный. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог.
Мы находились высоко в горах, на узкой площадке, на краю головокружительного обрыва и устроились на ночлег под нависшей скалой. Я лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал всем телом.
Выглядывая одним глазком из-под одеяла, Бильбо видел при вспышках молний по другую сторону долины каменных великанов, которые перебрасывались обломками скал, ловили их и снова швыряли во мрак. Потом полил дождь. Ветер хлестал дождем и градом со всех сторон, так что навес перестал быть защитой. Скоро путешественники промокли.
Так не годится, если даже нас не сдует ветром или не смоет дождем, или не поразит молнией, то любого может схватить великан и поддать ногой, как футбольный мяч.
Вы ли знаете местечко получше, так возьмите и отведите нас туда.
Сварливым тоном отозвался Гэндальф, которого тоже не радовало соседство великанов. После некоторых препирательств решили послать Фили и Кили поискать убежище поудобнее. Зрение у них было острое, а поскольку они были моложе других гномов лет этак на 50, то им всегда давали такие поручения.
Когда ищешь, то обязательно находишь.
Так сказал младшим гномом Торин. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдешь. Но совсем не обязательно то, что искал. Так и получилось на этот раз. Вскоре Фили и Кили ползком явились назад, держась за скалы, чтобы не снесло ветром.
Мы нашли сухую пещеру.
Да, там, за углом.
Там всем хватит это место. Для пони тоже.
А вы как следует ее осмотрели?
Спросил волшебник. Он-то знал, что горные пещеры редко пустуют.
Еще бы! Правда, у нас было очень мало времени, чтобы все как следует осмотреть.
В том-то и состоит коварство пещер, что никогда не знаешь, далеко ли пещера простирается, куда она выведет и что подстерегает вас внутри. Сведения, принесенные Фили и Кили, показались вполне удовлетворительными. Ветер по-прежнему завывал, гром гремел, и им стоило больших трудов добраться вместе с пони до пещеры. Хорошо, что до нее было действительно недалеко. Они скоро уперлись в скалу, выступающую на тропинку, и, обогнув ее, обнаружили в стене низкий ход. Гэндальф зажег свой посох, и они обследовали пещеру вдоль и поперек. Пещера была порядочных размеров, но не слишком велика и не очень таинственна. Сухой пол, уютные закоулки. Оин и Глоин хотели развести на пороге костер, чтобы обсушить вещи, но Гэндальф строго-настрого запретил. Тогда все расстелили мокрую одежду прямо на земле, вытащили сухую из тюков, завернулись в одеяло и один за другим заснули. Как показала эта ночь, они хорошо сделали, взяв в путешествие Бильбо.
Я долго не спал, а когда, наконец, заснул, то видел отвратительные сны. Мне снилось, будто трещина в задней стене пещеры растет, раскрывается все шире и шире. Мне стало страшно, но я не мог крикнуть, не мог даже пошевелиться и просто лежал и смотрел. Потом мне приснилось, будто пол пещеры наклоняется и сам падает и катится неизвестно куда.
Как показала эта ночь, они хорошо сделали, взяв в путешествие Бильбо.
Я долго не спал, а когда, наконец, заснул, то видел отвратительные сны. Мне снилось, будто трещина в задней стене пещеры растет, раскрывается все шире и шире. Мне стало страшно, но я не мог крикнуть, не мог даже пошевелиться и просто лежал и смотрел. Потом мне приснилось, будто пол пещеры наклоняется и сам падает и катится неизвестно куда.
Бильбо сильно вздрогнул и проснулся. И тут же понял, что то был не совсем сон. Трещина в конце пещеры действительно разошлась и превратилась в широкий проход. В щели мелькнул хвост последнего пони и исчез. И тут Бильбо завопил. Завопил Бильбо так громко и пронзительно, как умеют вопить только хоббиты, несмотря на свой маленький рост. И тогда в одно мгновение не успели бы вы проговорить «Ой, стой!» Из трещины посыпались гоблины. Большие-пребольшие, уродливые-преуродливые, несметные толпы гоблинов. На каждого гнома их пришлось по 6 штук, и даже на Бильбо 2. Они похватали наших путешественников и протащили через щель так быстро, что не успели бы вы молвить, куда беда.
Но меня, Гэндальф, они не успели сгробастать.
А причиной тому был вопль Бильбо. Волшебник проснулся в мгновение ока, как будто и не спал, и когда гоблины подступили к нему, в пещере сверкнул ослепительный свет. Запахло порохом, и несколько гоблинов было убито на месте. Щель со стуком сомкнулась, и Бильбо и гномы очутились по другую ее сторону. Куда же девался Гэндальф? Этого не знали ни они, ни гоблины. Да гоблины и не стали бы этого выяснять. Они продолжали тащить Бильбо и гномов. Вокруг стояла темень сплошная, непроницаемая. В такой тьме умеют видеть только гоблины, привыкшие жить в глубине гор. Проходы шли во всех направлениях, пересекаясь, перепутываясь, но гоблины знали нужную дорогу так же хорошо, как вы знаете дорожку к ближайшей почте. Тропа все спускалась и спускалась, и внизу была невыносимая духота. Гоблины вели себя грубейшим образом, безжалостно щипали пленников и хохотали ужасным деревянным смехом. Наконец впереди замерцал красный свет, и гоблины запели, затянули хриплыми голосами жуткую песню, пришлепывая в такт плоскими ступнями по камням и потряхивая своих пленников.
Стукс вон, тот и стоп, раз, два, молоток, 3, 4, свисток, треск, свист, кнут, хлыст, врешь, врешь, однажды не уйдешь,
а ну-ка, вперед,
живей, живей, живей,
хлоп, стоп, вот тепло.
Звучало это устрашающе. Стены содрогались от хлоп, стоп, треск, свист и от безобразного смеха. Смысл песни был достаточно ясен. Гоблины достали кнуты и погнали пленников перед собой, хлеща их. Гномы жалобно стонали и повизгивали. И вдруг все они ввалились в огромную пещеру. Посредине пылал большой красный костер. По стенам горели факелы, в пещере было полно гоблинов. Все они загоготали, затопали ногами, захлопали в ладоши, когда внутрь вбежали гномы и последним, а значит ближе всего к кнутам, бедняга Бильбо. Гоблины сковали всем руки за спиной, привязали всех гуськом к одной длинной цепи и поволокли в дальний угол пещеры. Там, в полумраке, на большом плоском камне восседал большущий гоблин с огромной головой, а вокруг стояли воины, вооруженные топорами и кривыми мечами.
«Кто эти жалкие отродья?»
– спросил верховный гоблин.
«Гномы вот этот!»
– ответил один из погонщиков, дернув цепь так, что Бильбо упал на колени.
«Они прятались в нашей передней галерее!»
«С какой стати? Поручусь, что затевали какую-нибудь пакость. Подозреваю, что шпионили за моим народом. Нисколько не удивлюсь, если они воры, а еще вероятнее убийцы. И еще чего доброго, друзья эльфов? Ну, что скажете?»
«Гном
Торин, к вашим услугам. В тех поступках, которые вы нам приписываете, мы не виноваты. Мы укрывались от грозы в удобной и пустой, как нам показалось, пещере. В наши намерения никоим образом не входило беспокоить гоблинов.
И это была правда.
Так значит, а могу я осведомиться, что вам вообще понадобилось в горах? И откуда вы взялись, и куда направлялись? Я хотел бы знать о вас все. Правда, это вам мало поможет. Торин Оукеншильд, мне и так достаточно известно о вашем племени. Но лучше выкладывайте все на чистоту. Могу я осведомиться, что вам вообще понадобилось в горах? И откуда вы взялись, и куда направлялись? Я хотел бы знать о вас все. Правда, это вам мало поможет. Торин Оукеншильд, мне и так достаточно известно о вашем племени. Но лучше выкладывайте все на чистоту.
Мы отправились в путь, желая повидать наших родственников. Племянников и племянниц, кузенов и кузин троюродных, четвероюродных братьев и сестер и других потомков наших общих предков, которые проживают к востоку от этих поистине гостеприимных гор.
Торин находился в затруднении. Как выложить все на чистоту в условиях, где правда не слишком уместна?
Он лжет, о величайший из великих. Несколько наших были поражены молнией в пещере, когда мы предложили этим существам спуститься с нами вниз.
Наши умерли на месте! И потом, как он объяснит вот это?
Тут гоблин показал меч Торина. Меч из логовища троллей. Верховный гоблин бросил взгляд на меч и испустил леденящий душу вой ярости и злобы. Все воины заскрежетали зубами, загрохотали щитами и затопали ногами. Они сразу признали меч. В свое время, когда светлые эльфы Гондолина теснили гоблинов и сражались с ними под стенами своего города, этот меч убил сотни гоблинов. Эльфы называли его Оркрист, или Сокрушитель гоблинов. Но сами гоблины прозвали его просто Кусач. Они ненавидели его, и еще больше тех, в чьих руках он находился.
Убийцы гоблинов и друзья эльфов! Рубите их!
Грызите их! Кусайте их!
Грызите их! Бросите их в ямы со змеями, чтобы не видели они больше дневного света!
Он до того остервенился, что спрыгнул с трона и, разинув пасть, кинулся на Торина. В этот миг все огни в пещере разом потухли, и из костра взметнулся до самого свода столб синего раскаленного дыма, разбрасывая белые колючие искры, которые стали жечь гоблинов. Невозможно описать, какой поднялся визг, писк, вой, беготня, трескотня, рычание и ворчание. Искры прожигали гоблинов насквозь. Гарь, наполнившая пещеру, была такой густой, что даже глаза гоблинов, привычные к тьме, не могли ничего разглядеть. Скоро гоблины катались по полу, сцепившись клубками, кусаясь, легаясь, пинаясь и колошматя друг друга, как сумасшедшие. Внезапно сам собой сверкнул меч и пронзил верховного гоблина. Тот упал мертвым, а его воины с диким визгом бросились в рассыпную и исчезли в темноте. Меч вернулся в ножны.
«Быстро за мной!»
— приказал спокойно, но сурово чей-то голос. И ничего не успев сообразить, Бильбо опять затрусил в конце цепочки по темным переходам, а визг и вой гоблинов постепенно затихли вдали.
«Скорей, скорей! Сейчас опять зажгут факелы!»
«Одну минуту!»
— попросил Дори, шедший перед Бильбо. Он, насколько позволяли связанные руки, помог хоббиту вскарабкаться ему на спину, а затем все пустились вперед бегом, позвякивая цепями, спотыкаясь и чуть не падая. Они бежали вперед, не останавливаясь, бежали долго и, вероятно, уже находились в самой глубине гор. И тут Гэндальф зажег свой посох. Конечно же, все это было делом рук Гэндальфа, но пока им некогда было расспрашивать его, откуда он взялся. Он опять вытащил меч и опять меч засветился во мраке.
Когда вокруг были гоблины, меч пылал от гнева, а теперь он светится тихим голубым светом, довольный тем, что убил повелителя гоблинов.
Мечу ничего не стоило перерубить цепи, и он в два счета освободил пленников. Меч звали Глемдринг, то есть молотящий врагов, если помните. Гоблины прозвали его Колотун и ненавидели еще больше, чем кусача, если это возможно. Оркрист тоже удалось спасти. Гэндальф выхватил его из рук остолбеневшего стражника. Гэндальф вообще успевал о многом подумать, и хотя не был всесилен, многое мог сделать для друзей, чья жизнь подвергалась опасности.
Все тут? Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Постойте, где же Фили и Кили? Ага, здесь 12, 13 и мистер Бэггинс 14. Неплохо. Могло быть и хуже, но опять же могло быть и получше. А так ни пони, ни пищи, где мы неизвестно, и по пятам гонится орда разозленных гоблинов. Вперед!
И они двинулись вперед. Гэндальф оказался прав. Позади, в темных переходах, которые они только что покинули, послышался шум, топот и ужасные крики гоблинов. Гномы припустили еще быстрее, а поскольку Бильбо не мог за ними угнаться, то они взялись нести его по очереди на спине. И все-таки гоблины бегают быстрее гномов. К тому же они лучше знали дорогу, так как сами прорывали ходы. Вдобавок они обезумели от ярости. Так что гномы, как ни старались уйти от преследования, вскоре услыхали приближающиеся крики и завывания. А гномы уже выбились из сил.
Зачем покинул я мою норку?
Повторял несчастный мистер Бэггинс, подпрыгивая на спине у Бомбура.
Зачем? Эх, зачем мы брали с собой в поход этого недотёпу?
Повторял бедный толстяк Бомбур, пошатываясь под ношей. От жары и страха пот капал у него с носа. В этот момент Гэндальф немного отстал, и Торин последовал его примеру. Они свернули за угол.
«Меч из ножен, Торин!»
крикнул волшебник. Ничего другого им не оставалось. Ух, как не понравилось это гоблинам! На полном ходу они выскочили из-за угла, и вдруг сокрушитель гоблинов и молотящий врагов остро и ярко сверкнули им в глаза. Началась паника. Гоблины, оставшиеся в живых, опрометью помчались обратно. Еще долго гоблины не осмеливались заглянуть за страшный поворот. Тем временем гномы успели углубиться далеко-далеко в темные ходы царства гоблинов. Сообразив это, уцелевшие гоблины снова зажгли факелы, надели мягкие башмаки и пустили вслед за гномами своих самых быстрых скороходов с острым слухом и зрением. Те помчались вперед в темноте быстро, как хорьки, и бесшумно, как летучие мыши. Потому-то ни Бильбо, ни сам Гэндальф не слышали их приближения и не видели их. Но зато гоблины различали беглецов прекрасно, так как посох Гэндальфа испускал слабый свет, освещая гномам дорогу. Внезапно Дори, который теперь оказался последним и нес Бильбо, схватили за ногу. Дори закричал и грохнулся на землю, а хоббит полетел в черноту, стукнулся головой о камень и потерял сознание. Гномы успели углубиться далеко-далеко в темные ходы царства гоблинов. Сообразив это, уцелевшие гоблины снова зажгли факелы, надели мягкие башмаки и пустили вслед за гномами своих самых быстрых скороходов с острым слухом и зрением. Те помчались вперед в темноте быстро, как хорьки, и бесшумно, как летучие мыши. Потому-то ни Бильбо, ни сам Гэндальф не слышали их приближения и не видели их. Но зато гоблины различали беглецов прекрасно, так как посох Гэндальфа испускал слабый свет, освещая гномам дорогу. Внезапно Дори, который теперь оказался последним и нес Бильбо, схватили за ногу. Дори закричал и грохнулся на землю, а хоббит полетел в черноту, стукнулся головой о камень и потерял сознание. Когда Бильбо наконец открыл глаза, то не понял даже, открыл ли их. Такая вокруг стояла непроницаемая темень. Поблизости ни души. Представьте себе, как Бильбо испугался. Он ничего не слышал, ничего не видел и ничего не ощущал, кроме холодного каменного пола под собой. С великим трудом он поднялся на четвереньки и пополз, пока не дотронулся до стенки туннеля. Ни гоблинов, ни гномов не было слышно. Голова у него кружилась, он даже не мог определить, в какую сторону они бежали перед тем, как он свалился. Выбрав, как ему показалось, правильное направление, он так и пополз на четвереньках. И полз довольно долго, пока рука его не коснулась маленького холодного металлического колечка, лежавшего на земле. То был поворотный момент в его карьере, но он этого еще не знал. Машинально он положил колечко в карман, сейчас оно ему было ни к чему. Потом сел на холодный пол и долго предавался горестным раздумьям.
Господи, как я себе представляю яичницу с беконом у себя дома. Желудок, в общем, давно мне на это намекал, что пора подкрепиться от голода. Вообще, я чувствую себя еще более несчастным.
Что это у меня в кармане? Трубка? Она не сломалась. Хорошо, сейчас я достану кисет. Там осталось немножко табаку, это еще лучше. Нет ни одной спички. Ух ты, господи. Бог знает, к чему привело бы чирканье спичками вообще-то и запах табака. Вдруг бы кинулся на меня кто-то из черных ходов.
Но все же на этот момент отсутствие спичек Бильбо огорчило. Охлопывая себя кругом, он наткнулся на рукоять кинжала, который взял в пещере троллей и о котором совсем забыл.
О, хорошо, что гоблины не заметили его. Он был засунут за пояс.
Бильбо вытащил кинжал из ножен, и тот слабо засветился во мраке.
Значит, тоже изделие эльфов. А гоблины, хоть и не рядом, но и не так далеко.
Бильбо немного успокоился. Все-таки замечательно иметь при себе оружие, сделанное в Гондолине, для войны с гоблинами. Бильбо уже заметил, что гоблины, увидев оружие эльфов, сразу терялись.
Идти назад. Исключено. Вбок. Бессмысленно. Вперед. И точно, единственная разумная вещь. Итак, иду вперед.
Он встал на ноги и побрел дальше, держа в одной руке перед собой кинжал, другой касаясь стены. Сердце его колотилось и трепыхалось. Казалось, туннель никогда не кончится. То и дело, влево и вправо отходили проходы. Бильбо видел их благодаря свечению кинжала. Он шел да шел, все дальше и дальше, все вниз да вниз, и по-прежнему ни звука. Лишь изредка взмах крыльев, проносящийся мимо летучей мыши. Сперва он пугался, а потом перестал. Мыши пролетали часто. Неожиданно, ни о чем не подозревая, он плюхнулся в воду.
Ай, какая она ледяная, эта вода!
Это встряхнуло Бильбо и заставило собраться. Он не знал, просто ли это лужа на дороге, или берег подземного потока, пересекавшего туннель, или край глубокого и таинственного подземного озера. Кинжал почти перестал светиться. Бильбо замер на месте и прислушался. Капли капали с невидимой крыши в воду. Никаких других звуков.
Значит, это лужа или озеро, а не река?
Подумал Бильбо. Он не решался войти в воду в темноте. Плавать он не умел, и ему представлялись разные противные скользкие создания с выпученными слепыми глазами, извивающиеся в воде. Здесь, в глубине и в темноте, у самой воды жил старый Голлум. Большая скользкая тварь. Не знаю, откуда он взялся и кто или что он был такое. Голлум и все. Черный, как сама темнота, с двумя громадными, круглыми, бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была латчонка, и он тихо скользил в ней по озеру. Это и в самом деле было озеро, широкое, глубокое и ледяное. Голлум греб своими длинными задними лапами, свесив их за борт, грёб беззвучно, без единого всплеска.
Не таковский я, чтобы шуметь. Я высматриваю слепых рыб и выхватываю их из воды с быстротой молнии. Мясо я тоже люблю. Когда мне удается поймать гоблина, я доволен. Они нравятся мне на вкус, но сам я стараюсь не попасться им на глаза. Обычно я набрасываюсь на них сзади и душу. Если какому-нибудь гоблину случается оказаться одному на берегу озера, я рыскаю поблизости.
Гоблины, правда, спускались к воде очень редко, так как они чувствовали, что там, внизу, у самых корней горы, их подстерегает что-то неприятное. Они наткнулись на озеро давным-давно, когда рыли туннели, и убедились, что дальше не проникнуть. Поэтому дорога там и кончалась. И ходить туда было незачем, если только их не посылал туда верховный гоблин, которому вдруг захотелось поесть рыбки из озера. Иногда он не видел больше ни рыбки, ни рыбака. Здесь, в глубине и в темноте, у самой воды жил старый Голлум. Большая скользкая тварь. Не знаю, откуда он взялся и кто или что он был такое. Голлум и все. Черный, как сама темнота, с двумя громадными, круглыми, бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была латчонка, и он тихо скользил в ней по озеру.
Не таковский я, чтобы шуметь. Я высматриваю слепых рыб и выхватываю их из воды с быстротой молнии. Мясо я тоже люблю. Когда мне удается поймать гоблина, я доволен. Они нравятся мне на вкус, но сам я стараюсь не попасться им на глаза. Обычно я набрасываюсь на них сзади и душу. Если какому-нибудь гоблину случается оказаться одному на берегу озера, я рыскаю поблизости.
Жил Голлум на скользком каменном островке посреди озера. Он уже давно заприметил Бильбо и наставил на него, как телескопы, бледные глаза. Бильбо не мог видеть Голлума, но Голлум-то его видел и изнывал от любопытства, понимая, что это не гоблин. Он влез в латчонку и оттолкнулся от островка, а Бильбо тем временем сидел на берегу, потерявший дорогу и растерявший последние мозги. Словом, совершенно растерянный. И вдруг бесшумно подплывший Голлум прошипел и просвистел совсем близко.
«Блеск и блеск, моя прелесть! Угощение на славу, сладкий кусочек для нас!»
И он издал страшный глотающий звук.
«Голлум!»
Недаром имя его было Голлум, хотя он сам себя звал.
«Моя прелесть!»
У хоббита чуть сердце не выпрыгнуло, когда он вдруг услыхал шипение и увидел два бледных, уставившихся на него глаза.
Ты кто такой?»
Спросил он, выставляя вперед кинжал.
«А он кто такой, моя прелесть?»
Прошипел Голлум. Он привык обращаться к самому себе, потому что больше ему не с кем было разговаривать. Он явился именно за тем, чтобы разузнать, кто это. Голода он сейчас не испытывал, только любопытство. Будь он голоден, он сперва бы сцапал Бильбо, а потом уже зашипел.
«Я мистер Бильбо Бэггинс. Я потерял гномов, потерял волшебника и не знаю, где я. И знать не хочу, мне бы только выбраться отсюда».
«Что за штука у него в руках?»
Спросил Голлум, глядя на кинжал, который ему явно не понравился.
«Штука – это меч, выкованный в Гондолине».
«Ты слышишь?»
Прошипел Голлум и сделался очень вежливым.
«Не присесть ли тебе, моя прелесть, не побеседовать ли с ним немножко? Как ему нравятся загадки? Может быть, нравятся?»
Голлум старался вести себя как можно дружелюбнее, во всяком случае до поры до времени, пока не выяснит побольше о мече и о хоббите. Один ли он в самом деле и можно ли его...
«Съесть!»
И не проголодался ли он, Голлум? Загадки. Вот что пришло ему в голову. Загадывать загадки, да изредка отгадывать их – единственная игра, в которую ему приходилось играть давным-давно с другими чудными зверюшками, сидевшими в своих норках. С тех пор он потерял всех своих друзей, стал изгнанником, остался один и заполз глубоко-глубоко в самую тьму под горой.
«Вы предлагаете присесть, хорошо?»
– сказал Бильбо, решив быть покладистым, пока не узнает побольше об этом создании. Одно ли оно, злое ли, дружит ли с гоблинами?
«Но сперва ты...» –
добавил он, потому что не успел ничего придумать, и Голлум прошипел.
«Не увидать ее корней, вершина выше тополей. Все вверх и вверх она идет, но не растет».
«Ну, это легко. Наверное, гора».
«Ишь, как просто догадался. Пусть у нас будет состязание. Если моя прелесть спросит, а он не отгадает, моя прелесть его съест. Если он спросит нас, а мы не догадаемся, мы сделаем то, что он просит. Хорошо? Мы покажем ему дорогу, моя прелесть».
«Согласен, моя прелесть»,
сказал Бильбо, не смея отказаться и отчаянно пытаясь придумать загадку, которая бы спасла его от съедения.
«Значит так, на красных холмах 30 белых коней друг другу навстречу помчатся скорее, ряды их сойдутся, потом разойдутся и смирными станут до новых затей».
Вот все, что он сумел из себя выжать. Слово «съесть» мешало ему думать. Загадка была старая, и Голум, конечно, знал ответ не хуже нас с вами.
Старье! Зубы! Зубы, моя прелесть! У нас их 6!
Затем он задал вторую загадку.
Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает.
Минутку!
Вскричал Бильбо, в чьих ушах по-прежнему звучало «съесть». К счастью, нечто подобное он когда-то слыхал и теперь напряг свою память и ответил.
Ветер! Разумеется, ветер!
Он был так доволен собой, что следующую загадку сочинил сам.
Пускай помучается мерзкое создание. Две ноги на трех ногах, а безногая в зубах. Вдруг 4 прибежали и с безногой убежали.
Голуму не пришлось долго ломать себе голову. Он сразу догадался, что безногая – это рыба. Ну и получилось все как по маслу. Человек сидит на табурете и ест рыбу. Прибежала кошка, утащила рыбу. Голум решил, что подоспело время спросить что-нибудь действительно непосильное и устрашающее. И вот что он спросил.
Уничтожает все кругом. Цветы, зверей, высокий дом. Жует железо, сталь сожрет и скалы в порошок сотрет. Мощь городов, власть королей, его могущество слабей.
Бедняга Бильбо сидел и перебирал в уме имена всех чудовищ и страшилищ, о которых слыхал. Но никто из них не натворил столько ужасов сразу. У него было чувство, будто ответ совсем не про чудовище, что он его знает. Но голова у него отказывалась варить. Он впал в панику, а это всегда мешает соображать. Голум опять перекинул лапы за борт, спрыгнул в воду и зашлепал к берегу. Глаза его все приближались к Бильбо. У Бильбо язык прилип к гортани. Он хотел крикнуть: «Дай мне еще время, дай время!» Но у него вырвался только писк.
«Время, время!»
Бильбо спасла случайность. Это и была разгадка. Голум перекинул лапы за борт, спрыгнул в воду и зашлепал к берегу. Глаза его все приближались к Бильбо. У Бильбо язык прилип к гортани. Он хотел крикнуть: «Дай мне еще время, дай время!» Но у него вырвался только писк.
«Время, время!»
Бильбо спасла случайность. Это и была разгадка. Голум снова был разочарован. Он начинал злиться. Игра ему надоела, он проголодался. На этот раз он не вернулся в лодку, а уселся в темноте подле Бильбо. Это окончательно вывело Бильбо из равновесия и лишило способности соображать.
«Пусть спросит еще раз! Пусть!»
Прошипел Голум. Но Бильбо был просто не в состоянии думать, когда рядом сидела такая мерзкая, мокрая, холодная тварь и все время его трогала и ощупывала. Бильбо чесался, Бильбо щипал себя, ничего не выходило.
«Спроси нас, спроси!»
Шипел Голум. Бильбо щипнул себя еще разок, похлопал себя со всех сторон, сжал рукоять кинжала и даже пошарил другой рукой в кармане. Там он нашарил колечко, которое подобрал в туннеле и про которое забыл.
«Что такое у меня в кармане?»
Спросил он вслух. Он задал вопрос так, сам себе. Но Голум подумал, что вопрос относится к нему, и ужасно заволновался.
«Нечестно, нечестно, ведь правда, моя прелесть? Ведь нечестно спрашивать нас, что у него в мерзком кармашке!»
Бильбо, сообразив, что произошло, не нашел ничего лучше, как повторить еще раз громче.
«Что у меня в кармане?»
«Пусть даст нам догадаться с 3 раз!»
«Ладно, отгадывай!»
«Рука!»
«Неправильно!»
Ответил Бильбо, вовремя убравший руку из кармана.
«Давай еще раз!»
«Нож!»
«Не угадал!»
Обрадовался Бильбо, давно потерявший нож.
«Последний раз давай!»
Голум шипел, плевался, раскачивался взад и вперед, шлепал лапами по земле, корчился, извивался, но никак не решался ответить в последний раз.
«Ну давай же, я жду!»
Бильбо храбрился и делал уверенный бодрый вид, но на самом деле боялся думать, чем кончится игра, независимо от того, догадается Голум или нет.
«Все, время истекло!
Бечевка или пуст!» это?
Взвизгнул Голлум. Он поступил не очень честно. Не дело высказывать две догадки сразу.
А, ни то, ни другое!
Закричал с облегчением Бильбо. В ту же минуту он вскочил на ноги, прислонился спиной к скале и выставил вперед кинжал. Он знал, конечно, что игра в загадки очень старинная и считается священной, и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Но Бильбо не доверял этому скользкому созданию. С отчаяния оно могло выкинуть любую штуку. Под любым предлогом оно могло нарушить договор. Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей. Но Голлум пока не нападал на Бильбо. Он видел в руке у Бильбо оружие и сидел тихо, дрожа и что-то шепча. Наконец Бильбо не выдержал.
Ну, где обещание? Мне пора. Обещал показать дорогу? Давай показывай.
Мы обещали, моя прелесть.
Обещали, обещали.
Вывести мерзкого Бэггинса на дорогу возможно. Но что ж у него в кармашке? Не бечевка, моя прелесть. Не пусто, не пусто. Голлум.
В общем, это тебя не касается, между прочим. Обещание надо выполнять.
Какой он сердит, моя прелесть. Как торопится. Пусть подождет, подождет. Мы не пустимся по туннелям наспех. Мы должны сперва взять кое-что важное.
Тогда живее.
Скомандовал Бильбо, радуясь, что отделается от Голлума. Он думал, что Голлум просто ищет предлога, чтобы удрать и не вернуться. Что он там бормочет? Какая такая важная вещь припрятана у него на Черном озере? Бильбо ошибался. Голлум собирался вернуться. Он очень проголодался и разозлился. У этого злобного, обездоленного создания родился план. На островке, о котором Бильбо ничего не знал, Голлум прятал всякую дрянь. А кроме того, очень полезную, очень прекрасную и очень волшебную вещь.
Кольцо, золотое драгоценное кольцо, подарок на мой день рождения. Вот что нам нужно сейчас, сейчас.
Дело в том, что кольцо это было не простое, а чудесное. Тот, кто надевал его на палец, делался невидимым. И лишь при ярком солнечном свете можно было разглядеть тень. Да и то очень слабую и неверную.
Подарок получен в день рождения, моя прелесть.
Так он всегда твердил себе. Но кто знает, каким путем Голлум заполучил его в те давние времена, когда таких колец было на свете много. Вероятно, сам мастер, повелитель колец, не знал этого. Голлум обычно держал кольцо под камнями на своем островке и то и дело проверял, там ли оно. Он надевал его изредка, когда уж очень невмоготу становилось жить с ним в разлуке, или когда бывал очень голоден, а рыба наскучила. Тогда он крался по темным туннелям вверх, высматривая случайных гоблинов. Порой он даже отваживался заглянуть туда, где горели факелы. Глаза у него болели, он жмурился, но он был в безопасности. Да, в полной безопасности. Никто его не видел, не замечал, и вдруг раз – пальцы его впивались в горло гоблина. Всего несколько часов назад он надевал кольцо и поймал гоблиненка. Как тот заверещал! От него осталась пара косточек про запас. Но сейчас Голлуму хотелось чего-нибудь понежнее.
В полной безопасности он не увидит нас. Правда, моя прелесть? Нет, не увидит и мерзкий мечишка. Нам будет не страшно, не страшно.
Вот какие планы копошились в его злобном умишке, когда он вдруг зашлепал к лодке и исчез в темноте. Бильбо решил, что только он его и видел. Но на всякий случай немножко подождал. Все равно он не представлял себе, как отсюда выбираться. Внезапно он услышал пронзительный крик. Мурашки побежали у Бильбо по коже. Где-то не очень далеко в темноте бронился и причитал Голлум. Он был на островке, рылся то там, то сям, искал и копался, но безрезультатно.
Где оно? Куда задевалось? Потерялась моя прелесть, потерялась. Несчастная, могремычная моя прелесть, оно потерялось.
Что случилось? Что потерялось?
Пусть не спрашивает нас.